Глава 6. Самоуправление. Процессы. Самоорганизация — не пугающее новое свойство мира. Это путь, которым мир создает себя миллиарды лет. Любая человеческая деятельность начинается с самоорганизации. Это то, что мы делаем, пока не пытаемся организовывать процесс и контролировать друг друга. Маргарет Джей Уитли, Майрон Келнер Роджерс. Самоуправление требует взаимосвязанности структур и внутренних процессов. В предыдущей главе речь шла о структурных аспектах самоуправления, например, о том, как пирамида иерархии уступает место командам, как типичные функции центрального аппарата могут быть встроены внутрь команд. Однако, изменив одни только структуры, вы остановитесь на полпути. После отказа от пирамиды вам придется заново изобретать множество основных организационных процессов, от методов принятия решения до информационных потоков, от инвестиций до оценки эффективности работы и выплаты вознаграждения. Понадобятся ответы на фундаментальные вопросы. Если теперь больше нет босса, отдающего приказы, как принимать решения? Кто имеет право тратить деньги компании? Как оценивать и обсуждать работу? Как удержать сотрудников от безделья? Кто решает вопросы повышения зарплаты и бонусов? В данной главе по очереди обсуждается каждый из этих вопросов. Принятие решений – процесс, основанный на консультировании. Если нет формальной иерархии, как принимать решения? Что же, кто угодно может принять какое угодно решение? Звучит как рецепт глобального хаоса. Возможно, решения принимаются путем консенсуса? Это утомительно и непрактично, особенно для организаций с сотнями и тысячами сотрудников. В процессе внутреннего консультирования, advice process, каждый человек может принимать любое решение, но прежде он должен посоветоваться со всеми, на кого повлияет принятое решение, и проконсультироваться с экспертами в данной области. Почти все организации, рассмотренные в этом исследовании, в той или иной форме использовали процесс, который в AES называют внутреннее консультирование – advice process. Все очень просто. Теоретически каждый в организации может принять любое решение. Но перед тем, как это сделать, человек обязан спросить совета у всех заинтересованных сторон и людей с опытом. Инициатор перемен не обязан учитывать в своем решении все полученные советы. Задача не в том, чтобы принять сомнительное компромиссное решение, которое устроило бы всех. Однако необходимо настойчиво искать советы и принимать к сведению полученную информацию со всей серьезностью. Чем масштабнее предстоящее решение, тем шире надо раскинуть сети, чтобы уловить все возможные источники информации, включая, если необходимо, SEO или совет директоров. Обычно принимающие решения – это либо человек, заметивший проблему или выявивший возможность, либо тот из сотрудников компании, для которого решение будет иметь наиболее серьезные последствия. Деннис Бакке вспоминает историю о внутреннем консультировании в действии. Однажды за консультацией обратился Шазад Касим, недавно принятый на работу финансовый аналитик AES. Он намеревался оставить свою должность и вернуться в родной Пакистан, чтобы от имени AES исследовать возможности для развития местных электрогенерирующих мощностей. Бакке вспоминает свою реакцию. «Я сказал ему, что настроен скептически. Несколькими годами раньше Агентство по международному развитию Agency for International Development, AID, представители Госдепартамента США, призвало нас расширить свою деятельность в Пакистане. Мы ответили, что едва справляемся с делами в США, что уж говорить о Пакистане. Кроме того, Пакистан занимает верхние строчки в списках самых коррумпированных стран. Этические стандарты AES предполагают, что мы никогда не будем вести там свои дела». Несмотря на мнение SEO, окончательное решение оставалось за Шазадом, как и подразумевается в соответствии с внутренним консультированием. Он решил отправиться в Пакистан, где успешно создал для себя новую должность директора по развитию, сохранив прежнюю зарплату. 6 месяцев спустя бывший финансовый аналитик пригласил Бакке в Пакистан на встречу с премьер-министром. 2,5 года спустя заработала электростанция стоимостью $700 миллионов. Решение, что AES инвестирует туда $200 миллионов собственного капитала, в полном соответствии с принципами AES, было принято не Бакке или советом директоров. Его принял Шазад и сотрудники с еще меньшим опытом работы в AES. Разумеется, учитывая размер инвестиций, они получили все необходимые консультации у Бакке и совета директоров. Мы привыкли думать, что решения могут приниматься только 2 способами. Один — посредством иерархической власти. Кто-то приказывает, многие недовольны, но, по крайней мере, дело движется. Второй – консенсус. Каждый может высказаться, но зачастую дело идет изнуряюще медленно, а иногда заходит в тупик, поскольку достигнуть консенсуса невозможно. Внутреннее консультирование изящно преодолевает это противоречие. Конвульсии в попытке привести каждого к консенсусу отменяются, но тот, кого затрагивает решение, имеет возможность изложить свою точку зрения. Каждому предоставляется свобода использовать открывающиеся возможности и принимать необходимые решения, но при этом все обязаны учитывать мнение других. Внутреннее консультирование – ключевой процесс, обеспечивающий самоуправление в организациях любого масштаба. Фактически, эта практика настолько важна, что в ЕС и других самоуправляющихся организациях сотрудники знают, пренебрежение внутренним консультированием – одна из немногих ошибок, за которые могут уволить. Позже мы затронем тему увольнений в условиях отсутствия иерархии. Очень интересно послушать мнение Бакки о многочисленных преимуществах внутреннего консультирования. По его опыту, этот процесс создает чувство общности, учит усмирять собственное эго, помогает получить знания, принимать лучшие решения, а самое главное – получать от этого удовольствие. Обратите внимание на сходство с ценностями, важными для эволюционной бирюзовой стадии развития. Первое. Внутреннее консультирование вовлекает в решение вопроса всех, чей совет может потребоваться. Они узнают о проблеме и становятся хорошо информированными критиками или вдохновителями. Обмен информацией укрепляет чувство общности. Каждый, к кому обращаются за советом, чувствует, что к его мнению относятся с уважением, что в нем нуждаются. Второе. Просьба о совете – это проявление скромности, а личная скромность – одно из важнейших условий для создания доброжелательной рабочей обстановки. Само обращение уже означает «ты мне нужен». Тот, кто собирается принять решение, и тот, кто дает совет, неизбежно становятся ближе друг к другу. По моему опыту, именно поэтому инициатор изменений не может взять и проигнорировать данный ему совет. Третье. Принимая решение, ты проходишь курс обучения без отрыва от работы. Советы исходят от людей, хорошо владеющих ситуацией и заботящихся о конечном результате. Ни одна форма обучения или тренинга не может сравниться с непосредственным опытом. Четвертое. Шансы принять наилучшее из возможных решений повышаются по сравнению с общепринятым подходом к принятию решений сверху вниз. Инициатор изменения имеет то преимущество, что находится ближе к проблеме, и обычно ему предстоит в дальнейшем иметь дело с последствиями решения. Пятое. Этот процесс – сплошное удовольствие для того, кто готовится принять решение. Это похоже на радость от участия в спортивной командной игре. Внутреннее консультирование поощряет инициативу и творческий дух, подпитываемый мудростью всех компетентных людей в организации. Интересно заметить, что в AES, в отличие от Бюрдзорг и некоторых других организаций, с которыми мы уже встречались, не до конца поняли, как работать исключительно по системе всеобщего равноправия. Тут отчасти сохранились некоторые рудименты иерархической пирамиды. Уровни. Операторы электростанций, менеджеры, региональные директора, совет директоров. И все же несложная практика внутреннего консультирования преодолела эти уровни. Автор любого нововведения в организации мог инициировать любое решение. Наверху не могли просто взять и отменить все эти решения, пользуясь своим положением в иерархии. Каждый, не исключая высшее руководство и Денниса Бакки, одного из основателей ИСЕО, должен был искать совета и внутренней консультации, чтобы принять решение. Бакки специально призывал директорат играть по этим правилам. Директора активно участвовали в процессе и консультировались у сотрудников в случае особо важных решений посредством внутреннего консультирования, но Бакки считал, что этого мало. Они не должны принимать никаких решений сами, кроме тех, что установлены законом. Процесс внутреннего консультирования идет снизу вверх, но идет не на авось и не по принципу «будь что будет». Он включает творческий дух, взвешенный анализ, тщательное планирование и дисциплинированное исполнение. Деннис Бакки. Тут я хочу предостеречь вас от поспешных выводов. SEO и другие топ-менеджеры компаний, в которых практикуется самоуправление, кто угодно, но только не слабые пассивные лидеры. Вполне может оказаться, что такие SEO и топ-менеджеры гораздо лучше информированы и более влиятельны, чем лидеры, наделенные властью посредством иерархии. Участвуя во внутреннем консультировании, они постоянно советуются относительно решений с людьми из всех подразделений организации. Информация, приходящая к ним, минует сложную систему многоступенчатых фильтров, не пересматривается по много раз и не отбрасывается по мере продвижения снизу вверх по цепочке. В традиционных организациях топ-менеджеры должны много и тяжело работать, чтобы в окончательном решении учесть противоположные точки зрения. И поскольку процесс требует времени, высшее руководство становится самым узким местом в процессе принятия решения. Если же применить практику внутреннего консультирования, руководство может открыто задавать трудные вопросы, настаивать на своем мнении, при этом оставляя инициаторам изменений, ответственным за принятие решения, задачу согласовать все точки зрения, в то время как руководитель переходит к следующему вопросу. Нет каких-то заранее предписанных форматов внутреннего консультирования. Люди могут обратиться к коллеге для разговора один на один или собрать подходящую группу для совещания. Когда решение затрагивает большие группы людей, электронная почта и внутренние сети компании часто становятся наилучшим путем для сбора информации. Бюрдзорг, например, активно использует собственную социальную сеть. Когда Йозде Блок, основатель SEO-компании, или кто-то еще рассматривает изменения, затрагивающие большое количество сотрудников, например, вопросы зарплаты, он просто выкладывает информацию о проблеме и предлагаемое решение в социальную сеть, чтобы собрать все рекомендации коллег. Нет, это не консенсус. Внутреннее консультирование – это простая форма принятия решений, которая выше и консенсуса, и решения, принятого единолично. Но в некоторых случаях может быть применен и более сложный подход. Замечательный процесс принятия решений в компании Бюрдзорг, описанный ранее, один из примеров подобного подхода. Еще один будет приведен чуть позже, когда мы перейдем к описанию процессов управления Holacracy. Стоит вновь повторить, все эти процессы принятия решений работают не на основе консенсуса. Я заметил, что люди склонны полагать, будто в отсутствии боссов в самоуправляющихся организациях решения непременно должны приниматься путем консенсуса. А поскольку у многих есть печальный опыт бесконечных дискуссий и бесплодных обсуждений, чреватых парализацией, к которым зачастую приводят попытки найти консенсус, люди поспешно отвергают самоуправление как жизнеспособный способ управления организациями. В теории консенсус выглядит привлекательно. Предоставить всем равное право голоса. Ценность особенно привлекательна в зеленой парадигме. На практике это часто превращается в коллективную тиранию отдельных эго. Каждый имеет право заблокировать решение группы, если его капризы и пожелания не учли. По сути, вместо одного босса мы получаем босса в каждом. У каждого есть власть над всеми. Пусть она и состоит только в возможности парализовать работу. Попытки учесть пожелания каждого, пусть и самые обычные, часто оборачиваются мучительными усилиями. В итоге, что случается не так уж и редко, большинству участников становится все равно, и они буквально умоляют кого-нибудь принять решение как угодно, только решение. В процессе внутреннего консультирования ни у кого нет власти над остальными. Этот процесс преодолевает необходимость в консенсусе, наделяя каждого, кого касается дела, правом голоса, соответствующего, а не равного, но не властью блокировать работу. У консенсуса имеется и еще один недостаток. Он размывает ответственность. Во многих случаях никто не чувствует себя ответственным за окончательное решение. Тот, кто внес предложение, часто разочарован тем, что его идея после обсуждения в группе изменилась до неузнаваемости. И вполне вероятно, инициатор меньше всех желает притворять в жизнь итоговое решение группы. По этой причине многие решения так и не воплощаются в жизнь или воплощаются лишь частично. Если все пойдет не так, как планировалось, непонятно, кто должен вмешаться и все наладить. В процессе внутреннего консультирования ответственным остается один человек, тот, кто принял решение. Уверенность, что принятое решение наилучшее из возможных, придает ему энтузиазм и желание оправдать доверие консультантов или доказать, что возражения оказались несущественными. Консенсус высасывает из организации энергию. Внутреннее консультирование повышает мотивацию и инициативу. Принятие решений во время кризиса. Возможно ли внутреннее консультирование во время кризиса, когда могут понадобиться быстрые и даже суровые решения? Скажем, увольнение сотрудников во время экономического спада или продажи части бизнеса? Можно ли искренне обращаться за советом к группе коллег, если речь идет об их возможном увольнении? Может быть, экстремальная ситуация требует экстремальных мер? Возможно, самоуправление надо на это время отменить, чтобы SEO мог самостоятельно принять необходимые решения? Но как тогда сотрудники сохранят доверие к самоуправлению, зная, что SEO принимает решения, не спрашивая ничьего мнения? Favi, Бюрдзорг и IES переживали тяжелые времена. Найденные ими достойные пути выхода из кризиса могут вдохновить другие самоуправляющиеся организации. Никто не назовет слабаком бывшего десантника Жана Франсуа Забриса. Но когда ему пришлось иметь дело со сложными, жизненно важными решениями в Фави, он с готовностью признал, ему нужна помощь, чтобы найти хорошее решение. Не один раз он, повинуясь импульсу, обходил цех, просил всех остановить станки, взбирался на импровизированную трибуну и делился своей проблемой со всеми сотрудниками, стараясь вычислить курс дальнейших действий. Первый кризис при его руководстве случился в 1990 году, когда заказы от автопроизводителей упали на волне первой войны в Персидском заливе. Склады стояли переполненными, и попросту не хватало работы, чтобы занять всех. Мощности и расходы надо было сократить. Напрашивалось очевидное решение – уволить временных сотрудников. Но в ФАВИ никто не считался временным сотрудником. По причинам, связанным с Трудовым кодексом Франции, новые сотрудники нанимались как временные на 18 месяцев, до того, как им предлагали полноценный контракт. Большинство уже стали полноправными членами своих команд. Уволив временных сотрудников, ФАВИ понесли бы моральную ответственность перед ними, потеряли бы талантливых работников, в которых уже немало вложено, а ситуация через несколько месяцев могла улучшиться. С множеством вопросов без четких ответов Забрис оказался на трибуне перед всеми рабочими смены, включая временных, чья участь обсуждалась. Слушатели выкрикивали вопросы и предложения. Один рабочий сказал, «Почему бы в этом месяце не поработать 3 недели, получив 3-недельную зарплату, но сохранить временных рабочих? Если понадобится, сделаем то же и в следующем». После одобрительных кивков предложение поставили на голосование. К удивлению Забриса решение приняли единогласно. Рабочие согласились на временное сокращение зарплаты на 25%. Проблему решили менее чем за час. И завод снова огласился грохотом станков. В конце концов, я поняла, что не с каждым кризисом можно справиться. Хотя нам и хочется чувствовать себя в безопасности, мы не можем защититься от всего. Если мы хотим принять жизнь, мы должны принять и хаос. Сьюзан Элизабет Филлипс. Большинство знакомых мне топ-менеджеров сочли бы подход Забриса чересчур рискованным. Высказать подобную дилемму перед всеми означает открыться до предела возможности, и такой ход даже не пришел бы им в голову. Разумеется, никто не может с точностью предвидеть, как сотрудники отреагируют на информацию о возможных сокращениях. Собрание могло превратиться в хаос, учитывая страх увольнений. У Забриса не было никакой заранее обдуманной идеи. Не было плана ведения дискуссии после того, как он поделился проблемами компании. Он вооружился доверием, положился на себя, на сотрудников и на сам процесс. Очевидно, более надежным вариантом было бы обратиться к главе HR-службы и благоразумно проработать несколько возможных сценариев. Конфиденциально собрать команду менеджмента, чтобы обсудить сценарии и скрывать проблему от рабочих, пока решение не будет готово к огласке. В ФАВИ у Забриса, естественно, не было ни HR-директора, ни совета директоров, однако и он мог бы проконсультироваться только с несколькими доверенными советчиками. Это испытанный способ. Лидеры организации обучены справляться таким образом с болезненными вопросами. Сознают они это или нет, но такой подход продиктован страхом лидера. Сотрудники не смогут вынести неприятных известий. Легитимность лидера окажется под вопросом, если он не отдаст приказы. Также он будет выглядеть глупо, если начнет обсуждать проблему до того, как найдет решение. Способность Забриса контролировать страх открыла принципиально более эффективный подход к полномочиям. Стало очевидно, на рассмотрение сотрудников вполне возможно вынести самые серьезные проблемы, позволив им самим найти выход. Если задать правильные условия, внутреннее консультирование может сохраняться даже в кризисных ситуациях, и лидер должен дважды подумать, прежде чем вновь вернуться к процессу принятия решений сверху вниз. Бёрдзорг столкнулся с кризисом в 2010 году и справился с ним тоже при помощи внутреннего консультирования. Молодая компания росла с бешеной скоростью, когда Йозде Блок услышал, что медицинские страховые компании угрожают задержать выплату 4 миллионов евро, причитающихся Бёрдзорг, ссылаясь на технические причины. Более вероятной причиной было то, что страховые компании таким образом хотели послать сигнал, что компания растет слишком быстро, отбирая долю рынка существующих поставщиков аналогичных услуг. Впереди замаячил финансовый кризис. Йозде Блок написал сообщение во внутренней сети Бёрдзорг, объяснив проблему медсестрам и медбратьям. Он предложил 2 решения. Или компания временно приостановит рост, для развития новых команд на первых порах требовались инвестиции, или же сотрудники могут выбрать увеличение производительности труда, увеличить работу с клиентом в пределах оговоренных в контракте часов. В комментариях к сообщению Деблока медсестры и медбратья подавляющим большинством выбрали работать побольше, потому что первый вариант им совершенно не понравился. Замедление роста означало отказы и клиентам, и коллегам, желавшим присоединиться к компании. В течение 1-2 дней решение нашлось, а спустя какое-то время страховые компании все же выплатили задолженность. AES дает пример того, как можно максимально мягко приостановить внутреннее консультирование в условиях кризиса. Осенью 2001 года, после террористических атак и падения Enron, цены на акции AES резко упали. Банкротство энергетической компании Enron отразилось на различных отраслях американской экономики. Компания нуждалась в доступе к рынкам капитала, но внезапно обнаружила, что они закрыты. Чтобы избежать банкротства, требовались быстрые и решительные действия. Главный вопрос звучал так: сколько электростанций и какие именно надо продать, чтобы получить необходимые средства? Учитывая 40 тысяч сотрудников, разбросанных по всему миру, CEO Деннис Бакки едва ли смог убедить каждого, взобравшись на импровизированную трибуну, как Забрис Фави. И проблема была не такого рода, чтобы просто опубликовать сообщение с двумя возможными вариантами выхода из ситуации, как это сделал Йос Деблок в Бёрдзор. Бакки выбрал образ действий, временно отменявший внутреннее консультирование, чтобы, несмотря ни на что, риск подорвать доверие к самоуправлению оказался минимальным. Бакки не стал разрабатывать планы за закрытыми дверями с командой менеджмента. Вместо этого он открыто объявил, что процесс принятия решений директивным методом будет действовать ограниченное время относительно ограниченного количества важнейших решений. Внутреннее консультирование остается в силе для всех остальных решений. Чтобы выработать наилучший образ действий и принять самые тяжелые решения, Бакки выбрал главным консультантом многообещающего и молодого Билла Лураши. Лураши не считался топ-менеджером компании и не собирался занимать руководящую должность в будущем. Сигнал был ясен. Топ-менеджмент организации не ищет путей приобрести больше полномочий. Решения сверху вниз принимались кем-то, кто не обладал жаждой власти. Власть ему была дана лишь на время. Если внутреннее консультирование приходится отменять в периоды кризиса, чтобы укрепить доверие к самоуправлению, надо иметь в виду два принципа. Первый – это полная гласность в отношении масштабов и временных рамок принятия решений сверху вниз. Второе – предоставление права принимать директивные решения кому-то из тех, кто не предполагает осуществлять эти полномочия и дальше после окончания кризиса. Процесс закупок и инвестиций. Полномочия сотрудников принимать решения, используя внутреннее консультирование, возможно, лучше всего проявляются в тех случаях, когда тратятся деньги компании. Большинство организаций ставит ограничения на число и суммы транзакций. Линейный менеджер может тратить деньги в пределах $1000. Но если ему нужно потратить больше, требуется виза босса. Руководитель подразделения имеет право тратить в пределах $10,000, директор предприятия – $100,000. И каковы бы ни были суммы, заказ на поставку обычно должен проходить через центральный отдел закупок, координирующий отношения с поставщиками. В самоуправляющихся организациях нет предписанных лимитов и отделов закупок. Сотрудник, которому нужен новый принтер за $50, не думает, что ему надо позвонить в IT-отдел в надежде, что босс даст добро на покупку, а потом подождать несколько дней, а то и недель, пока принтер прибудет. Он просто отправляется в Walmart или другой супермаркет и покупает принтер. Теоретически любой сотрудник может потратить любую сумму денег при условии, что он обратится за необходимой консультацией перед принятием решения. Чем больше сделка, тем, как правило, больше людей вовлечены во внутреннее консультирование. В Фави, Sun Hydraulics и других самоуправляющихся организациях рабочие в гораздо большей степени, чем обычно менеджеры, несут ответственность за закупки станков и оборудования, на которых работают, даже если это обходится в сотни тысяч долларов. Рабочие проводят анализ, пишут необходимые спецификации, отправляются к поставщикам, ведут переговоры и получают финансирование от банка, если есть необходимость. В иерархических организациях, когда инженеры проводят анализ и выбирают модель станка, рабочие часто жалуются на машины и неохотно осваивают их. Когда они выбирают модель сами, никакого противодействия переменам не наблюдается. Как насчет скидок за объем? Теряет ли компания деньги от того, что закупки не объединены? Как обычно, ответ следующий. Доверяйте людям, которые могут принять правильное решение в рамках самоуправления. Для сделок, где оптовые скидки слишком хороши, чтобы ими пренебречь, коллеги, покупающие у того же поставщика, договариваются о координации действий, чтобы максимально увеличить объем возможных скидок. В Morningstar, компании по переработке томатов, которую мы далее обсудим подробно, сотрудники заметили. Они покупают у множества поставщиков множество разновидностей клея для резьбовых соединений. Из-за этого они не только теряли скидки за объем. Нескоординированные закупки порождали ненужную бюрократическую работу, потому что регламенты пищевой промышленности требуют кропотливо отражать все операции с материалами такого рода в базе данных пищевой безопасности оборудования. И однажды один рабочий сказал, что будет обходить фабрику раз в квартал и интересоваться, не хотят ли коллеги заказать фиксаторы для резьбы через него. Похожее решение возникло и для упаковочных материалов, где существует система скидок в зависимости от объема закупок. Когда есть смысл, люди попросту начинают координировать свои действия. Как насчет стандартизации? Ведь имеет же смысл покупать компьютерное или телефонное оборудование от одного и того же поставщика или от совместимых поставщиков. И тут снова можно положиться на процесс внутреннего консультирования. Секретарь, который надо купить себе новый компьютер, не обладая обширными знаниями в области техники и программного обеспечения, вероятно, попросит совета у знающих людей, чтобы компьютер был совместим с остальным IT-оборудованием компании. В этом случае нет никакой необходимости в центральном департаменте, следящем за соблюдением стандартов. В более сложных случаях, когда стандарты надо прописать, кто-то возьмет это на себя и соберет группу. Она рассмотрит дело и установит нужные стандарты. Открытые и ясные установки, принятые в бирюзовых организациях. Основателям и лидерам самоуправляющихся организаций постоянно задают один и тот же вопрос. Они рискованы ли? Они глупо ли позволять людям принимать решения без контроля сверху, особенно если речь идет о деньгах? Согласно опыту бирюзовых организаций, это не более, а менее рискованно, поскольку в результате принимаются лучшие решения из возможных. Однако самое интересное другое. Выбор между доверием и контролем редко осознается на рациональном уровне. Мы выбираем на основе заложенных где-то глубоко в нас и часто неосознанных установок относительно мотивов поведения других людей. Руководители бирюзовых организаций находят весьма полезным часто и открыто говорить о предпосылках, на которых держится самоуправление, о том, в чем эти установки отличны от подходов и предпосылок традиционных иерархических организаций. Когда АЕС приобретает новую электростанцию, Деннис Бакки часто начинает объяснение сути нового подхода к управлению с того, что интересуется, какими владельцы и менеджеры типичного предприятия предположительно видят работников. Согласно его данным, рабочие следующим образом описывают, что, по их предположению, думает руководство. Работники ленивы. Если за ними не следить, они не будут прилежными и старательными. Работники работают прежде всего ради денег. Они делают то, что нужно, чтобы заработать как можно больше. Работники ставят свои интересы выше интересов организации. Они эгоистичны. Работники показывают наилучшую производительность и эффективность, когда им надо просто выполнять повторяющиеся несложные задания. Работники не способны принимать правильные решения по важным вопросам, затрагивающим экономические показатели компании. Такие решения способны принимать только боссы. Работники не хотят нести ответственность за свои действия или за решения, влияющие на эффективность организации. Работники нуждаются в присмотре и защите, как дети в присмотре и защите родителей. Работников надо держать на почасовой оплате или оплачивать определенное количество произведенных образцов продукции. Боссы должны получать стабильную зарплату и, возможно, бонусы и опционы. Работники – взаимозаменяемые части машины. Один хороший работник похож на другого хорошего работника. Работникам надо говорить, что делать, когда делать и как делать. Они должны чувствовать свою ответственность перед боссами. Эти установки, если их выразить буквально, звучат очень грубо. Однако именно они лежат в основе структуры и методов работы современных организаций. Если такие взгляды на сотрудников верны, то использование системы контроля, наказаний и поощрений со стороны лидеров вполне разумно. Только дурак доверит сотрудникам принимать решения, используя внутреннее консультирование. Поскольку упомянутые ранее установки часто существуют неявно или даже не осознаются, Бакки счел необходимым выразить их открыто, а затем выдвинул совершенно иной набор предпосылок. Сотрудники AES. Творческие, думающие, достойные доверия взрослые люди, способные принимать серьезные решения. Отдают себе и другим отчет и несут ответственность за принятые ими решения и действия. Совершают ошибки, как и все мы совершаем ошибки, иногда намеренно. Уникальны. И самое главное, хотят использовать свои умения и таланты, чтобы внести полезный вклад в деятельность своей организации и помочь миру в целом. С таким набором установок самоуправление и внутреннее консультирование обретают смысл. А контрольные механизмы и традиционная иерархия становятся не нужны, поскольку деморализуют и отвлекают от работы. Жан-Франсуа Забрис часто цитирует похожие дискуссии с работниками и новыми сотрудниками ФАВИ, чтобы объяснить им причины перехода на самоуправление. Однажды он решил записать оба набора установок, чтобы использовать формулировки для обучения новых сотрудников. Анализ нашей организационной структуры в 1980-х годах, когда ФАВИ управлялась как любой другой завод, показал, что составившие ее исходили из того, что сотрудники и сотрудницы – воры, поскольку все нужное было заперто на складах, лентяи, поскольку их рабочее время контролировалось и за каждое опоздание назначали наказание кто-то, кто даже не давал себе труда выяснить причины опоздания, ненадежные, поскольку вся выпущенная ими продукция контролировалась кем-то еще, кто, однако, тоже был не слишком надежен, поскольку время от времени назначались и выборочные проверки. Неумны, поскольку думал за них инженерно-технический отдел. Забрис с коллегами сформулировали три новых подхода, которые вскоре стали на предприятии чем-то вроде мантр. Мы считаем каждого человека хорошим, надежным, целеустремленным, достойным доверия, умным. Там, где нет счастья, нет и эффективности. Чтобы быть счастливыми, нужна мотивация. Чтобы иметь мотивацию, надо уметь нести ответственность. Чтобы нести ответственность, надо понимать, почему и для кого мы работаем, и обладать свободой, чтобы решить, как нам работать. Самое ценное создается в цеху. Рабочие у станков производят продукцию. SEO и сотрудники центрального офиса в лучшем случае помогают им в этом. В худшем становятся дорогостоящими помехами. Если вы знакомы с теорией менеджмента, то заметите сходство между заявлениями AES и ФАВИ и теорией X и теорией Y. Их разработал в 1960-х годах Дуглас МакГрегор, который был тогда профессором Массачусетского технологического института. МакГрегор утверждал, что руководители придерживаются одного из двух типов убеждений относительно своих сотрудников. Одни считают, что работники по сути ленивы и будут увиливать при любой возможности. Теория X. Другие полагают, что работники амбициозны, целеустремленны и способны к самоконтролю. Теория Y. Какое из этих предположений верно? Обсуждать можно бесконечно. Но главное открытие МакГрегора подтверждается постоянно. Верны оба набора предпосылок. Если вы смотрите на людей с недоверием, теория X, и окружаете их всевозможным контролем, регламентами и наказаниями, люди будут стараться обойти систему, и вы будете чувствовать, что ваши предположения подтверждаются. Если вы встретитесь с людьми, чья повседневная практика основана на доверии, они вернут вам ваше доверие своим ответственным поведением. И снова вы будете ощущать, что ваши предположения оправдались. В терминах психологии развития, если вы создаете сильную янтарно-оранжевую структуру и культуру, люди будут в итоге соответствовать ей янтарно-оранжевыми способами. Создайте достаточно сильный бирюзовый контекст, и люди с большой вероятностью поведут себя соответственно. По сути, все сводится к основополагающей духовной истине. Что посеешь, то и пожнешь. Страх воспитывает страх. Доверие воспитывает доверие. Традиционные иерархии с избытком встроенных контролирующих систем – чудовищные машины, производящие страх и недоверие. Самоуправляющиеся структуры и внутреннее консультирование создают с течением времени огромный коллективный фонд доверия между коллегами. То основополагающее предположение относительно сути человеческой природы, которое вы сделаете, и будет подтверждено откликом на ваше поведение среди окружающих вас людей. Организации постоянно говорят о своих ценностях и задачах. Бирюзовые организации говорят о еще более фундаментальных вещах, основополагающих предположениях относительно сути человеческой природы. Это связано, я полагаю, с тем, что внутренние процессы самоуправления сегодня по-прежнему лежат в области контркультуры. Многие из нас носят в себе глубоко укоренившиеся установки относительно коллег и работы, основанные на страхе, требующие иерархии и контроля. Только пролив свет на эти убеждения и напитающий их страх, мы сможем решиться выбрать иной набор предположений. ФАВИ, AES и других подобных организациях обнаружили. Если регулярно обсуждать с коллегами оба набора допущений, люди начинают менять свою систему убеждений. Риск, что основанные на страхе механизмы контроля потихоньку проложат путь обратно, сводится к минимуму. Кто-то обязательно возьмет слово и скажет: «Постойте, а отвечает ли новый процесс нашим предположениям относительно сути человеческой природы? Я полагаю, что нет». Внутренние коммуникации. Движение информационных потоков демонстрирует, как избранные установки относительно сути человеческой природы, осознанные и неосознанные, на практике формируют методы работы организации. В большинстве организаций значимая информация направляется прежде всего к важным людям, а потом просачивается вниз к менее важным. Особо ценные сведения лучше всего хранить внутри избранного круга лиц из топ-менеджмента. Если информацию надо широко распространить, сведения должны быть отфильтрованы и представлены со всей возможной осторожностью и с наилучшей стороны. Подразумевается, что сотрудникам доверять нельзя. Их реакция может быть непредсказуемой и непродуктивной. Они могут попытаться извлечь для себя какие-то преимущества, если узнают слишком много. Поскольку процесс основан на недоверии, он питает недоверие в людях, на лежащих ниже уровнях иерархии. Что там еще наши боссы скрывают? В бирюзовых организациях нет неважных людей. Предполагается, что каждый всегда имеет доступ ко всей информации. Подход «никаких секретов» распространяется на все сведения, включая и конфиденциальные. Сюда входят не только финансовые отчеты, но и зарплаты или показатели работы отдельных команд. В BirdZorg, например, каждый месяц команды могут сравнить результаты работы друг друга. Данные по каждой команде открыты и не усредняются. Существует всеобщее убеждение, основанное на доверии, что люди умеют справляться и с плохими, и с хорошими новостями. В BirdZorg нет культуры страха, поэтому не считается, что команды с плохими результатами нуждаются в защите в виде анонимности. Считается, что команды, проходящие через трудности, вполне достойны доверия, способны не прятаться от реальности и искать решение своих проблем. Но зачем идти на такие крайности и делиться всей информацией? У организации самоуправления есть на то три веские причины. При отсутствии иерархии самоуправляющиеся команды нуждаются во всей доступной информации, чтобы принимать наилучшие решения из возможных. Любая непубликуемая информация выглядит подозрительно. Зачем брать на себя лишний труд и держать что-то в секрете? А подозрение отравляет атмосферу доверия в организации. Если кто-то знает, а кто-то нет, в организации начинают появляться неформальные иерархии. В случае AES, компании, акции которой размещены на фондовой бирже, решение делиться всей информацией со всеми сотрудниками вызвало не имеющий прецедента проблему у комиссии по ценным бумагам и биржам США. Деннис Бакки вспоминает: «Если каждый имеет доступ к финансовым документам компании, тогда каждый сотрудник AES, даже те, кто работал на отдаленных электростанциях, мог считаться инсайдером. Вместо 5 или 10 инсайдеров, как в типичной компании, AES насчитывала их тысячами. На всех распространялись запретные периоды, во время которых нельзя торговать ценными бумагами. Очень скоро, после того, как акции AES были размещены на фондовой бирже, мы спросили наших сотрудников, хотят ли они ограничить свой доступ к информации. Таким образом, они не будут считаться инсайдерами и смогут спокойно в любое время торговать акциями AES. Подавляющим большинством голосов сотрудники выбрали полный доступ к информации и согласились остаться инсайдерами. На практике, чтобы избежать искажения или потери информации при передаче от одного человека к другому, организации самоуправления используют корпоративные сети как центральное хранилище данных. Каждый может опубликовать или получить информацию в режиме реального времени. В BirdZorg все данные относительно производительности команд выкладываются во внутреннюю сеть. Команда, у которой есть трудности, может найти поблизости команду с великолепными результатами и попросить совета. У Favi и Sun Hydraulics в цехах стоят компьютеры с доступом во внутреннюю сеть компаний, так что рабочие могут получить необходимую информацию в любое время. Если вы наделяете людей полномочиями, но не даете информации, они просто бродят в темноте. Блэр Вернон. Общее собрание сотрудников – еще одна стандартная процедура во многих бирюзовых организациях. Как правило, они назначаются, когда надо поделиться со всеми новой важной информацией, результатами работы за квартал, обзором того, насколько компания следовала заявленным ценностям в течение года, необходимостью переключиться с одной стратегии на другую и тому подобное. Информацию не просто доводят до сведения, ее обсуждают, она вызывает споры. Обычно у таких собраний нет заранее прописанного сценария. Вопросы могут повести совещание в любом направлении. Огорчения тут же улаживаются. Достижения и победители спонтанно получают признание от коллег. В такие минуты на кону стоит много больше, чем просто обмен информацией. проверяются и заново утверждаются на более глубоком уровне ценности организации и взаимное доверие. Все взгляды устремлены на людей, занимающих важнейшие должности. Будут ли они правдивы, скромны и открыты? Смогут ли отвечать за себя, не уклоняться от трудных вопросов или от критики? Вовлекут ли всю группу в решение проблемы? В традиционных компаниях общие встречи сотрудников обычно проводятся редко именно потому, что могут стать непредсказуемыми и рискованными. Но в этом риске кроется сила, способная утвердить основополагающие предположения относительно человеческой натуры, основанные на доверии, и укрепить сообщество взаимного доверия. Конечно, не все новости приятно слышать. Процесс обнародования всей информации ставит каждого в положение SEO традиционной организации. Это заставляет людей расти и поворачиваться лицом к неприятной действительности. Во время кризиса 2002 года SoundsTrue, СМИ и издательская компания, с которой мы познакомимся в следующей главе, впервые за свою историю оказалась в сложной финансовой ситуации. Ее основатель и SEO Тами Саймон вспоминает, как некоторые испытали тогда на себе обратную сторону полной открытости. В среду, где люди знают все о своем бизнесе и сопровождающих его рисков, вторглось беспокойство особого рода. В компаниях, где команда топ-менеджеров ведет себя наподобие родителей, скрывающих от детей тяжелые новости, работники защищены от подобного беспокойства. Но я думаю, что такой подход дает ложное ощущение безопасности. Да, здесь сотрудники больше беспокоятся о финансовом положении компании, но в итоге каждый знает, на чем он стоит. Разрешение конфликтов. Каким образом самоуправляющиеся организации справляются с конфликтами? Что происходит, когда у людей существенные разногласия по поводу правильного образа действий? Или когда имеются личные трения между коллегами? В традиционных организациях спорный вопрос переправляют боссу, чтобы тот все уладил. В самоуправляющихся организациях разногласия решаются между равноправными коллегами с использованием специального процесса разрешения конфликта. В условиях отсутствия иерархии разрешение противоречий – настолько важный вопрос, что ему зачастую обучают каждого нового сотрудника. Возьмем случай Morningstar, которая, возможно, лучше других описанных здесь компаний воплотила в жизнь необходимый для самоорганизации внутренний процесс. Morningstar – крупнейшая в мире компания по переработке томатов, расположенная на западном побережье США. Начало ей положил в 1970 году Крис Раффер, к тому времени только что получивший диплом MBA и открывший предприятие по доставке томатов, состоящее из одного сотрудника и одного грузовика. Сегодня Morningstar выращивает томаты, повсюду доставляет их на 200 грузовиках и располагает тремя предприятиями по их переработке, оснащенными по последнему слову техники. Компания производит свыше 40% всей томатной пасты и консервированных помидоров, потребляемых в США. Если вы живете в Америке и у вас нет аллергии на соус для спагетти, кетчуп или пиццу, то вы наверняка множество раз ели продукты Morningstar. Переработка томатов – капиталоемкий бизнес, требующий тщательного соблюдения точнейших стандартов. Со стороны перерабатывающие заводы очень похожи на химические предприятия. Это масса переплетающихся стальных труб, поглощающих сотни тонн томатов в час. Бизнес этот носит в высшей степени сезонный характер. Если не сезон, то в компании трудится около 400 коллег. Именно это слово используют в Morningstar для сотрудников компании. Но летом в сезон, во время уборки урожая, число сотрудников достигает 2400 человек. Работа организована исключительно на принципах самоуправления. Образованы 23 команды, так называемые бизнес-юниты, где нет менеджеров. Нет ни HR-службы, ни отдела закупок. Коллеги сами принимают все решения, связанные с работой, включая покупку дорогостоящего оборудования на средства компании. Но прежде им необходимо проконсультироваться с теми из коллег, кого может затронуть принимаемое решение, или с теми, кто располагает соответствующим опытом. Основополагающие принципы работы Morningstar установились очень рано, в самом начале ее истории. Когда был построен первый завод по переработке томатов, Крис Раффер и первые сотрудники компании встретились, чтобы обсудить, как хотели бы работать вместе. Они решили, что каждый процесс управления в Morningstar будет проникнут двумя принципами, двумя базовыми социальными ценностями. Никогда не использовать силу против других людей и уважать обязательства других. Эти принципы и лежат в основе механизма разрешения конфликтов, используемого компанией. Процесс весьма детально описан в принципах коллеги Colleague Principles, главном документе компании, в котором зафиксированы внутренние процессы самоуправления Morningstar. Процесс разрешения конфликтов, называемый открытое общение и достижение соглашения, Direct Communication and Gaining Agreement, применим к любой разновидности разногласий. Это может быть столкновение различных мнений по поводу конкретного технического решения. Это может быть межличностный конфликт. Это может быть покушение на систему ценностей компании. Или, например, вопрос оценки качества работы, когда один из коллег считает, что другой работает плохо или не выполняет положенное. Какова ни была бы проблема, процесс начинается с того, что один человек обращается к другому с просьбой обсудить возможность достичь соглашения. На первом этапе они садятся вместе и пытаются разобраться лично. Инициатор встречи должен сформулировать ясный запрос. Ни суждение, ни требование. А другой должен дать ясный ответ. Да, нет, или выдвинуть контрпредложение. Если они не могут найти решение, приемлемого для обоих, они выбирают того из коллег, которому оба доверяют, и который выступит посредником. Этот коллега поддерживает обе стороны в поисках соглашения, но не может навязать свое решение. Если посредничество ни к чему не привело, созывается группа из коллег, имеющих отношение к обсуждаемому запросу. Обязанности этой группы опять-таки состоят в том, чтобы выслушать и помочь прийти к согласию. Они не могут заставить принять решение, но обычно обладают достаточным моральным авторитетом для того, чтобы помочь прийти к какому-то определенному заключению. В качестве последнего шага в состав группы может быть включен Крис Раффер, основатель и президент компании, чтобы добавить собранию морального авторитета. Если разногласия носят личный характер, то стороны в курсе, что надо соблюдать конфиденциальность на протяжении процесса и после окончания. Это касается, конечно, и тех двоих, что находятся в центре конфликта. Они должны разрешить разногласия между собой. Им не рекомендуется распространять конфликт, формировать группу поддержки и создавать соперничающие партии. Несколько других организаций, участвовавших в исследовании, опираются на практически такие же механизмы разрешения конфликтов. Сначала разговор один на один, потом посредничество уважаемого коллеги и, наконец, посредничество группы коллег. Сначала я был поражен этим как удивительным совпадением. До начала исследования я никогда не встречал компаний с открытым и ясным механизмом разрешения конфликтов. И вдруг я наткнулся сразу на несколько организаций, использовавших практически одинаковые процессы. В беседах с людьми из Morningstar я пришел к пониманию, что этот процесс – нечто большее, чем просто урегулирование случайных конфликтов на рабочем месте. Разрешение конфликтов – основополагающий элемент головоломки взаимосвязанных процессов самоуправления. Это механизм, посредством которого равноправные коллеги помогают друг другу придерживаться ранее взятых на себя обязательств. В традиционных компаниях, когда один человек ничего не делает, коллеги ворчат и жалуются, но возлагают всю ответственность на босса, ожидая, что тот должен что-то предпринять. В самоуправляющихся организациях людям приходится вмешиваться и противостоять тем, кто не исполняет взятые обязательства. Morningstar и другие самоуправляющиеся организации с готовностью признают, что этот важный элемент головоломки самоуправления особенно сложно поставить на место и потом поддерживать. Процесс эффективен, когда в организации поддерживается определенная культура. Люди чувствуют себя в безопасности, и если их побуждают держать друг друга в сознании своей ответственности, тогда есть и соответствующие навыки у сотрудников и процессы, позволяющие прорабатывать разногласия спокойно, как положено взрослым людям. Свобода и ответственность – две стороны одной медали. Вы не можете обладать одним, не обладая другим. Во всяком случае, достаточно долго. Идея поддерживать у коллег чувство постоянной ответственности за свои обязательства перед другими, возможно, выглядит как неловкое вмешательство в чужие дела. Однако ясно сформулированный процесс разрешения конфликтов помогает людям выступать друг против друга, когда это необходимо. Определение и распределение должностных обязанностей. В предыдущей главе мы обсуждали, как в бирюзовых организациях отказываются от жестких должностных инструкций и названий должностей. Вместо этого каждый имеет ряд обязанностей, которые согласен на себя взять и чувствует себя обязанным исполнить. Как создаются эти обязанности? И как назначаются люди для выполнения? В большинстве случаев это происходит естественно, без грома фанфар. Кто-то ощущает проблему или уловил благоприятную возможность, призывающую к исполнению новой обязанности. Скажем, секретарь на телефоне замечает, что клиенты часто звонят, чтобы спросить о технических данных определенных продуктов. Возможно, имеет смысл вывесить эти данные на сайте? Следующий логический шаг – обсудить идею с нужными людьми из отделов разработки и послепродажного обслуживания. Скорее всего, кто-то возьмет на себя эту обязанность. В иерархических организациях с их сферами влияния и барьерами между подразделениями компании такой вопрос вызовет множество обсуждений и совещаний по поводу того, к какому отделу это относится, какой бюджет и ресурсы должны быть задействованы и так далее и тому подобное. В самоуправляющихся организациях кто-то просто берет эту обязанность на себя. В зависимости от внутренней культуры компании и отрасли промышленности, в которой она работает, уровень формализма при создании новых обязанностей может быть разным. ФАВИ, AES, Sunhydraulics и Бюрдзорг – этот процесс абсолютно неформальный. Возможно, вы помните историю Франка из ФАВИ, придумавшего для себя должность охотника за новыми идеями, или Шазада из AES, перебравшегося в Пакистан, чтобы открыть там электростанцию. Сотрудники просто следуют процессу внутреннего консультирования. Они выдвигают идею, что надо бы создать новые обязанности, или же трансформировать, а то и отменить старые, и обсуждают ее с теми, кого это может касаться. Или же просто обсуждают идею на совещании команды. Формализованные контракты. Morningstar выработала несколько более формальный процесс определения и распределения должностных обязанностей. Должностные обязанности, заданные годовым ритмом производства по переработке томатов, официально обсуждаются и определяются раз в год. Разумеется, обязанности в течение года эволюционируют и в случае необходимости обсуждаются, чтобы согласовать все изменения. Став сотрудником Morningstar, вы пишете специальное заявление. В компании это называется личная производственная задача. Personal Commercial Mission. И перечисляется все, что обязуетесь выполнить в документе под названием «Договоренности о взаимопонимании с коллегами». Colleague Letter of Understanding. CLOW. Служебные обязанности в Morningstar определяются очень подробно. Их может быть от 20 до 30. Одна может описываться как приемщик томатов на разгрузочной станции. Другая – тренер сезонных рабочих, сортировщиков кожуры. Для каждой вашей должностной обязанности вы оговариваете, в чем именно она состоит, какие полномочия, по вашему мнению, вам необходимы, право действовать, рекомендовать, принимать решения или комбинации из перечисленного. Какие сигналы от коллег хотели бы получать, чтобы понимать, как оценивается ваша работа и какие улучшения вы могли бы внести на основании полученных сигналов. Настоящая организационная структура в любой компании – это паутина неформальных отношений. К несчастью, мы настаиваем на принудительной пирамидальной структуре поверх паутины, что искажает естественный ход работы. Зачем нужен такой уровень формализации и детализации? В ФАВИ и Бюрдзорг сотрудники не расписывают обязанности в таких подробностях и не заботятся о точном определении показателей качества работы или задачи лично для себя. Природа обязанностей медсестер и медбратьев Бюрдзорг предполагает постоянную сменную работу и гибкость. То же самое касается и выпуска небольших партий продукции в ФАВИ. Переработка томатов в пасту, напротив, представляет собой один долгий непрерывный процесс. Грузовики постоянно подвозят сырые томаты с одного конца, а с другого выходит паста в стерилизованной упаковке. В перерабатывающей промышленности, где уровень прибыльности невысок, ставят не на гибкость, а на постоянное повышение производительности труда, чтобы увеличить эффективность еще на 1 или 2%. В таком контексте имеет смысл определить обязанности каждого очень детально и внимательно отслеживать показатели качества работы. В непрерывном процессе, каким является производство Morningstar, каждый человек в цепочке принимает томаты или пасту в какой-либо форме от кого-то и передает их в какой-либо форме кому-то дальше по цепочке. Поэтому коллеги в Morningstar предпочитают обсуждать свои договоренности с коллегами, CLOW, записанные или пересмотренные и дополненные не на собраниях команд, как в большинстве самоуправляющихся организаций, а в серии встреч один на один с участием нескольких коллег, расположенных справа и слева друг от друга по производственной цепочке, с теми, с кем общаешься больше всего. Сотрудники Morningstar очень серьезно относятся к обсуждению договоренностей с коллегами. Каждый хочет быть уверен. Те, кто расположен по цепочке до них, снабдят их правильно обработанной продукцией, чтобы и они могли, в свою очередь, предоставить коллегам, стоящим по цепочке после них, именно тот продукт, который они обязались сделать. Каждая точка представляет собой человека, линии соединяют людей, связанных обстоятельствами, записанными в договоренностях с коллегами. В Morningstar нет органиграммы. На самом деле, в каждой организации реальная структура будет именно такой. Причудливые паутины постоянно меняющихся взаимоотношений и взаимных обязательств. К несчастью, во многих организациях искусственно выстроена вторичная структура. Клеточки, складывающиеся в пирамиду, с самой первой клеточкой наверху. Неудивительно, что вторичная структура так неустойчива. Она больше мешает, чем помогает в работе. Возможно, вы заметили, что в сети Morningstar линий куда больше, чем в стандартной органиграмме. Такая структура сплетается в ткань, упругую и прочную, как настоящая паутина. Отметьте также, что внутри этой системы нет уровней и, следовательно, нет продвижений по службе. Что происходит, если кто-то приобретает опыт, берет на себя обязанности с большей ответственностью и передает более простые дела новым сотрудникам или младшим коллегам? Чтобы изменить свои обязанности, сотрудникам нужно не одобрение босса, а согласие окружающих, равных по статусу. Подтекст этого процесса очень глубокий. Вот как говорит о нем один из сотрудников Morningstar. Соблазн не быть собой и выглядеть хорошо в глазах босса значительно уменьшается, поскольку очень трудно постоянно выглядеть хорошо в глазах дюжины коллег. Мы просто перестаем играть в эту игру. В бирюзовых организациях люди не конкурируют в борьбе за ограниченное число повышений по службе. Вы можете увеличить масштабы своей работы и увеличить свое вознаграждение, если коллеги готовы доверить вам новые обязанности. Они охотно предоставят вам возможность делать больше, если вы приобретете нужные навыки, покажете себя полезным и достойным доверия. В бирюзовых организациях возможна внутренняя конкуренция, но в здоровых формах. Крис Раффер объясняет это через терминологию гольфа. Когда Джек Никлаус выступал на соревнованиях, хотел ли он в результате стать исполнительным старшим вице-президентом всего гольфа? Нет, он знал, если будет хорошо играть в гольф, то достигнет того, о чем мечтает каждый – чувство довольства жизнью. Кроме того, он знал, что это чувство удовлетворения даст ему возможность наслаждаться той жизнью, которой он для себя хочет. Движение вверх связано с компетентностью и репутацией, а не с офисом, которым ты руководишь. Распределение обязанностей и полномочий внутри команд. В Morningstar роли сотрудников вырисовываются как результат взятых друг перед другом обязательств. Процесс этот хорошо приспособлен к непрерывному производству. В организациях, где естественная структурная единица – команда, пожалуй, наиболее элегантным определением обязанностей и дальнейшей их эволюции можно считать холократию – холекраси. Холократия не столько организация, сколько операционная модель организации, которую изобрел американский предприниматель Брайан Робертсон. В 1990-е годы неподалеку от Филадельфии Робертсон с двумя коллегами основал фирму Ternary Software, быстрорастущую компанию по разработке программного обеспечения. Толчком к созданию новой компании стало глубокое разочарование Робертсона в организациях, где он до того работал. «Несколько лет подряд я просто чувствовал, как в организациях очень многое ограничивает нас, не дает возможности выразить себя и внести в работу все, что мы можем предложить. Там не принимают всего спектра наших талантов и способностей и не позволяют нам соединять свои силы наиболее эффективным способом из тех, что я могу представить или вообразить. Я не знал в точности, как решить многие из этих проблем, но желание создать свою компанию по разработке программного обеспечения разожгла во мне именно искра недовольства. Господи, да должен ведь быть лучший путь, должно существовать что-то получше этого». Робертсон и еще два основателя компании начали упорно экспериментировать со всеми многообещающими организационными процессами. Откуда брались идеи, не имело значения. Вдохновение черпалось из таких разнообразных источников, как гибкая разработка ПО, социократия и книга «Как привести дела в порядок» «Getting Things Done» Дэвида Аллена. Все, что работало, принималось. Все, что не работало, отбрасывалось. Почти ежедневные новые эксперименты с разными организационными процессами обходились дорого. Робертсон вспоминает. «Я думаю, что в компании Ternary Software с пониманием относились к культуре экспериментирования и постоянных изменений. Тем не менее, путь экспериментов, по которому мы пришли к холократии, дался нам нелегко. Нам не на что было опереться. Сегодня мы все делаем этим способом. На следующий день мы полностью меняем самую суть. Днем позже все снова изменилось, и мы всегда бежим, чтобы не отставать». Ощущение отсутствия стабильности оказалось огромным и по весьма основательной причине. Стабильности в наших процессах и методах действительно было немного, поскольку мы развивали их чертовски быстро. Непрерывное экспериментирование в организации причиняет много беспокойства. Было бы проще сказать: «Давайте управлять компанией обычным путем». Говоря конкретно, за 12 из 18 месяцев мы попробовали 5 различных систем определения зарплаты, при каждой из которых менялся механизм начисления заработной платы, уровень зарплаты, способ подсчета зарплаты. Изменения были ужасающие. Каждая система была лучше предыдущей. Но общего впечатления это не отменяло. Господи, все вокруг меняется непрерывно. Со временем из этого безумного экспериментирования выкристаллизовался утонченный взаимосвязанный набор структур и внутренних процессов, который Робертсон назвал холократией. Когда Робертсон нанял новую команду менеджеров и покинул Ternary Software, он создал Holacracy One, консультационную и тренинговую фирму, имеющую своей задачей развивать и распространять холократические принципы в организациях. Робертсон часто использует компьютерные аналоги, чтобы объяснить, что такое холократия. Думайте о ней как об операционной системе организации. Не как о технологии, не как о части программного обеспечения, а как о социальной технологии. В вашем компьютере есть операционная система. Она контролирует, как работают программы и электропитание, как приложения используют ресурсы и информацию, весь ход операций в компьютере. Все остальное строится поверх этой операционной системы. Точно так же в наших организациях существует якобы безупречная операционная система. Если можно так выразиться, на рынке операционных систем организации существует монополия. Создается впечатление, будто у нас лишь один способ структурировать бизнес и управлять им. Один единственный. Конечно, встречаются варианты, но все они сводятся к одной и той же лежащей в основе. Как осуществляется власть и как выполняется работа в компании. Робертсон и его коллеги в Holacracy One выделили универсальный минимальный набор процессов, которые, как они полагают, нужны для апгрейда операционной системы. Все остальные процессы считаются приложениями. Да, это продолжение компьютерной аналогии. Имеются в виду приложения, которые могут работать с этой операционной системой. Ими можно управлять разными способами. Их надо адаптировать к конкретной организации. Один из ключевых элементов холократии, присущий всем бирюзовым организациям из этого исследования, состоит в том, чтобы отделить роль от души, разрушить существующий сегодня сплав личности человека с его должностью. На холократическом языке люди не занимают должности, а исполняют некоторые точно определенные роли и обязанности. Холократия опередила другие бирюзовые организации в том, что разработала красивый процесс определения обязанностей. Когда кто-то чувствует, что необходимо создать новую роль, пересмотреть или отменить существующую, он выносит вопрос на рассмотрение команды на специальном полномочном совещании – Governance Meeting. Полномочные совещания – это специальные встречи, где обсуждаются только вопросы распределения ролей и сотрудничества, отдельно от перипетий непосредственного выполнения работы. Все, что касается выполнения работы, обсуждается на тактических совещаниях. Полномочные совещания проводятся регулярно, обычно ежемесячно, и каждый член команды может попросить назначить такое совещание в любое время. Ход совещания строго определен, поскольку необходимо убедиться, что услышан голос каждого и никто не навязывал своего решения. Руководит ходом такого совещания фасилитатор. Тот, кто почувствовал необходимость создания новой обязанности, пересмотра или отмены уже существующей, именуется предлагатель, proposer. Он может добавить свое предложение в повестку дня. Каждый вопрос о полномочиях обсуждается по очереди, и по нему выносится резолюция на основе следующего процесса. Первое. Внесение предположения. Present proposal. Предлагатель формулирует предложение и объясняет, какой вопрос таким образом решается. Второе. Уточняющие вопросы. Clarifying questions. Любой может задать уточняющие вопросы, чтобы получить дополнительную информацию или разобраться. На этом этапе пока не предполагаются реакции. Фасилитатор вмешается, если вопрос содержит скрытую реакцию на предложение. Третье. Раунд реагирования. Reaction round. Каждому участнику предоставляется возможность отреагировать на предложение. Обсуждения и ответы на этом этапе не разрешены. Четвертое. Изменения и уточнения. Amend and clarify. Предлагатель может уточнить свои намерения или изменить их на основе предварительного обсуждения. Пятое. Раунд возражений. Objection round. Фасилитатор спрашивает, видите ли вы причины, по которым принятие этого предложения может причинить нам вред и отбросить нас назад? Возражения формулируются или принимаются без обсуждений. Если ничего не всплывает, предложение считается принятым. Шестое. Интеграция. Если возникает возражение, фасилитатор ведет открытую дискуссию, чтобы выработать измененное предложение, способное снять возражение, но по-прежнему будет отвечать желаниям предложившего. Если возникает несколько возражений, Они рассматриваются таким же образом одно за другим, пока не будут сняты все. С помощью этого процесса команда каждый месяц изменяет, уточняет, создает или отбрасывает одну или несколько ролей. Организация постоянно видоизменяется, основываясь на понимании проблем и возможностях, которые улавливают сотрудники. Процесс этот может показаться достаточно формальным, но те, кто участвует, находят, что он освобождает в самом глубоком смысле. Нет необходимости ловить друг друга в коридоре для разговора, затевать интриги, формировать коалиции сторонников, чтобы добиться изменения чьих-либо обязанностей. Каждый, чувствующий необходимость перемен в организации, знает, что есть специальное время и возможность поделиться идеей и прийти к решению. Те, кто впервые участвует в таких совещаниях, удивляются, насколько они эффективны. Этот процесс отменяет бесконечные утомительные дискуссии, которые приходится вести, когда мы имеем дело с такой деликатной темой, как роли и ответственность. На одном единственном совещании могут быть изменены сразу несколько ролей, одна за другой. По сути, холократический процесс распределения полномочий – вариант внутреннего консультирования. Разница в том, что перерабатывает полученную при консультировании информацию не один человек, а команда как целая. Это дает уверенность, что ни одно важное возражение не будет пропущено и реально формирует коллективный интеллект команды. Вы, вероятно, заметили, как похож холократический процесс распределения полномочий на тот, что используют медсестры и медбратья в Бёрдзорг во время обсуждения важных вопросов. В обоих случаях цель не в том, чтобы найти идеально точный ответ, а в том, чтобы найти решение продуктивное и одновременно гибкое. Люди не ждут идеального решения, прежде чем опробовать новые улучшения и взглянуть на результаты. Роли сотрудников в организации естественным образом постоянно эволюционируют, чтобы приспособить возникающие изменения в обязанностях к окружающей среде. Сотрудникам, не привыкшим к частым переменам, поначалу приходится тяжело, но со временем большинству процесс начинает нравиться. Если возможность повышения по службе возникает лишь раз в несколько лет, люди готовы воевать, чтобы ее добиться. Когда же перераспределение обязанностей внутри команды происходит каждый месяц, коллеги относятся к этому гораздо спокойнее. Если кому-то на какое-то время достанется приятная роль, что ж, это нормально. Ничто не высечено на камне, все течет, все меняется. Постоянно появляется что-то новое и интересное. Всеобщая ответственность. В иерархических организациях менеджеры несут личную ответственность за результаты работы, выраженные в конкретных цифрах. Их область ответственности – это их сфера влияния. Они не вмешиваются в чужие дела, и другие менеджеры тоже занимаются только своим делом. В бирюзовых организациях у каждого своя роль с четкими зонами ответственности, но без сферы влияния. Ни одна часть организации никому не принадлежит. Многие организации, исследованные мною, упирали на прямо противоположное. В Morningstar это называется всеобщая ответственность – Total Responsibility. Любой из коллег обязан что-то предпринять в связи с проблемой, которую ощущает, даже если это находится за пределами его сферы ответственности. Считается совершенно неприемлемым сказать «кто-то что-то должен с этим сделать», и тема ограничится. Если вы видите проблему или новую возможность, то обязаны действовать. Чаще всего пойти и поговорить с коллегой, чья роль напрямую связана с проблемой. Холократия развела этот принцип настолько, что создала открытые каналы понимания, что любое напряжение – tension, слово из холократического языка, означающее проблемы и возможности, которое кто-то ощутил, можно сразу же быстро и основательно проработать. В зависимости от типа проблемы вопрос может быть вынесен либо на полномочное – governance meeting, либо на тактическое – tactical meeting – совещание. За каждым термином стоит особый процесс принятия решения. Любой может быть приглашен на обсуждение любого напряжения. Подход «это не моя проблема» не приветствуется. Всеобщая ответственность может внушать страх, но опыт холократии и Morningstar показывает, люди постепенно учатся ее любить. Заботы сотрудников больше не ограничены только тем, за что они несут непосредственную ответственность. Они принимают близко к сердцу благополучие организации в целом. Конечно, не все члены команды радуются, когда коллега приходит и сообщает, они должны подумать, что надлежит сделать по тому или иному поводу. Но в самоуправляющихся организациях у людей есть обязанности, а не сферы влияния. И ни у кого нет формального права заставить коллегу замолчать, сказав «это не ваше дело». Новые назначения. Когда каждый наделен полномочиями принимать решения, страстное желание взобраться наверх по карьерной лестнице отступает. В большинстве случаев, по мере того, как работа естественным образом меняется с течением времени, люди в самоуправляющейся организации перестают выполнять какие-то одни обязанности и берут на себя другие, но иногда появляется абсолютно новая должность. Возьмем, к примеру, резкий рост BirdsOrg. Каждые несколько месяцев им требовался новый региональный коуч. Или Sun Hydraulics, где в новом проекте могла появиться новая инженерная должность. Часто процесс назначения нового сотрудника происходит органично. В нужное время появляется необходимый человек, и команда назначает его выполнять обязанности. Когда Забрис уходил с поста CEO компании Favi в 2009 году, в качестве его преемника, естественно, выделился один из лидеров команд. Не создавалось впечатления, будто к этой работе заранее присматривается еще кто-то из лидеров. Никто не остался огорчен или разочарован. На пути к преемственности не возникло ни политических игрищ, ни борьбы внутри организации. А после назначения нового CEO не последовало никакого сведения счетов. Тоже верно и для других назначений главы предприятия, происходивших в организациях, исследованных в этой аудиокниге. Вероятно, все сводится к следующему. Когда сотрудники наделены полномочиями принимать решения, которые хотят принять, страстное желание взобраться вверх по карьерной лестнице отступает. Когда это необходимо, прибегают к более формальному обсуждению. Sun Hydraulics, например. Когда создается новый круг обязанностей или открывается уже существующая вакансия, начинается внутренний процесс поиска сотрудника. Кандидатов опрашивают коллеги, которые будут непосредственно с ними работать. В Favi Забрис установил еще одну замечательную традицию – процесс подтверждения полномочий. Каждые 5 лет он, как CEO, просит лидеров команд проголосовать, оставаться ли ему во главе организации или уйти. Как будет подробнее сказано далее, жизненно важно, чтобы CEO играл по тем же правилам, что и остальные, иначе самоорганизация очень быстро разладится. Забрис, конечно, знал, что коллеги тут же предупредят его, если он начнет проявлять самоуправство. Формальное голосование проводится, чтобы напомнить рабочим. Они имеют власть принимать любое решение, включая смещение CEO. Обмен обязанностями. Поскольку обязанности в самоуправляющихся организациях определяются точно, обмен ими внутри команды происходит легко. Тот, кто перегружен, может попросить коллег временно или насовсем взять на себя одну из обязанностей. Член команды, которому хотелось бы научиться чему-то новому, может попросить коллегу дать ему на время больше ответственности. Чтобы облегчить обмен обязанностями между командами, а не только внутри них, в Holacracy One учредили единый рынок обязанностей – Role Marketplace. На холократическом языке это приложение, а не часть базовой операционной системы. Во внутренней сети компании есть файл, где коллеги могут выставлять рейтинг – рейд каждой обязанности, которую они сейчас исполняют, используя шкалу от минус 3 до плюс 3. Они могут оценивать обязанность как придающую сил – плюс, или изматывающую – минус, соответствующую их способностям – плюс, или нет – минус, благоприятствующую приобретению новых знаний и умений – плюс, или ограничивающую в их приобретении – минус. Используя такую же шкалу от минус 3 до плюс 3, люди сигнализируют также о своем интересе к ролям, на данный момент исполняемым другими. Рынок помогает найти друг друга и тем, кто хочет избавиться от нагрузки, и тем, кто хочет взять что-то на себя. Управление способностями. За последние 20 лет в крупных корпорациях стало обычным делом учреждать программы управления способностями. Менеджеров во всей компании опрашивают, чтобы выявить сотрудников с высоким потенциалом High Potential развития. Их HR-служба определяется в специальную программу тренингов, предлагая им должности на вырост – Stretch Assignments, чтобы подготовить к более высоким назначениям в компании. Планирование преемственности – еще одна установившаяся практика HR-службы. Для каждого руководителя в компании подыскивается и воспитывается возможный преемник. И, наконец, существует процесс планирования карьеры. Для каждого профайла сотрудника – HR-служба должна продумать лучшие пути карьеры, которые позволят овладеть нужными навыками на пути вверх по уровням управленческих должностей. В самоуправляющихся организациях лидерство распределено, и нет специальных обязанностей лидера, к которым нужно готовить. Ни одна из описанных в этом исследовании организаций не тратит время на управление талантами, планирование преемственности или карьеры. Они открыли, что в контексте самоуправления люди естественным образом сталкиваются со столькими возможностями обучаться и расти, что высшему руководству нет необходимости беспокоиться, чтобы у сотрудников была возможность показать себя. Люди, которым предоставлена свобода в своем деле, учатся очень охотно, им можно доверять, они сами организуют свой путь. Карьеры в самоуправляющихся организациях органично возникают из интересов и призваний, а также возможностей, постоянно возникающих вокруг в обстановке свободы. Управление эффективностью работы на уровне команды. Как управляют эффективностью в бирюзовой организации? В оранжевых организациях в обязанности босса входит создавать сотрудникам постоянный стресс, чтобы они не отлынивали от работы. Топ-менеджмент определяет амбициозные цели в годовых бюджетах компании, устанавливает среднесрочные планы, а затем спускает их вниз по всем уровням организации. Часть роли лидера – всегда побуждать подчиненных сделать больше, сделать быстрее, сделать дешевле. Что может помешать командам предаваться безделью в самоуправляющихся организациях, где нет менеджеров, всегда и всех подгоняющих? Если коротко, то внутренняя мотивация, сформированная соперничеством с равными и требованиями рынка. Лучше, однако, задать другой вопрос. Что заставляет нас думать, будто на людей надо постоянно давить, чтобы они что-то делали? Исследования показывают, когда люди занимаются делом осмысленно, когда у них есть право принимать решения и ресурсы для осуществления идей, им не нужны ни зажигательные речи, ни труднодостижимые цели. К несчастью, во многих традиционных организациях люди работают в прямо противоположных условиях. Они не видят особого смысла в своей работе, зато чувствуют, что боссы и правила не дают им показать, на что они способны. Неудивительно, что сотрудники теряют интерес, и на них надо давить, чтобы они выкладывались на все 100. Представьте себе работу медсестры в обычной нидерландской организации патронажных медработников. Каждое утро вы получаете план с 30 назначениями для пациентов, которых вы не знаете, составленный неизвестным вам сотрудником планового отдела. Вам заданы точные временные интервалы: 10 минут на инъекцию первому пациенту, 5 минут на смену компрессионного белья второму пациенту и так далее. Пациентам вы не нравитесь, потому что вечно торопите их, но вы знаете, если потратить больше времени, вам придется объясняться. Система регистрации времени отслеживает все, что вы делаете. Работа ваша настолько бессмысленна, что вполне простительно от нее отлынивать. А теперь представьте рабочий день в Бюрдзорг. Вы член команды, которую хорошо знают и уважают все в округе. Вы сами составили себе план на день. Вы повидаетесь с 10 пациентами, и с каждым у вас уже сложились определенные отношения. Вы знаете истории их жизни, истории болезни. Может быть, вы встретитесь с детьми и соседями пациентов, наладите связи, которые помогут вашим пациентам стать более самостоятельными. Вы радуетесь за них, когда видите прогресс. Вы рядом с ними и тогда, когда приходят последние дни их жизни. Когда люди занимаются осмысленным делом, когда у них есть право принимать решения и ресурсы для осуществления своих идей, им не нужны ни зажигательные речи, ни труднодостижимые цели. Людям, работающим в таких условиях, по мнению Бюрдзорг, не нужен начальник, чтобы их мотивировать. Чаще наоборот. Медсестры и медбратья так увлечены своей работой, что им приходится напоминать друг другу о необходимости сдерживать себя, чтобы работа не вытесняла личную жизнь. Если взять более широко, опыт показывает, что самоуправляющиеся команды, имеющие осмысленную цель, не нуждаются в том, чтобы их подгоняли сверху. Если люди перестают работать с энтузиазмом и производительность падает, обычно это признак проблемы, нуждающейся в решении. Это может быть, например, проблема взаимоотношений внутри команды или обязанностей, которые надо перераспределить. С решением проблемы дух команды снова крепнет. Людям совсем не нужно давление сверху. Однако они все же нуждаются в уверенности, что делают все правильно. Бирюзовые организации принимают в расчет результаты работы команды, производительность, прибыль, точно так же, как и любые другие. За исключением того, что они по большей части склонны делать это на уровне команды или этапа процесса, и не утруждают себя замерами индивидуальной производительности, в отличие от оранжевых организаций, верящих в индивидуальные стимулы и, соответственно, нуждающихся в индивидуальных показателях. Данные работы команд выставляются на всеобщее обозрение, создавая соперничество как здоровую форму давления со стороны равных. Когда команды выполняют одну и ту же работу, как команды медсестер и медбратьев Бюрдзорг или команды изготовителей автозапчастей ФАВИ, результаты сравнить легко. Любая команда Бюрдзорг одним взглядом может определить, где она находится в отношении, например, производительности – в конце списка или наверху. Команды в конце списка мотивируют работать лучше самолюбие их членов. Им не нужен босс, чтобы обсудить, как улучшить работу. В традиционных организациях могут счесть, что полная гласность в отношении результатов работы – жестокость. Но все зависит от того, как подать информацию. В оранжевых организациях плохие результаты внушают страх, а хорошие возбуждают зависть и подозрения. Кто именно увидит эти данные – больная тема. В бирюзовых организациях люди знают, что информацию не будут использовать против них. Никто не нуждается в защите от фактов – хороших или плохих. Как насчет организаций, где команды выполняют несопоставимую работу? В Morningstar в задачи команд входит сортировка томатов, обработка паром или упаковка. Там нет единых стандартов для сравнения показателей. Чтобы все же помочь командам получить оценку эффективности работы, компания выработала интересный процесс. Каждый год в январе команды самостоятельно оценивают свою эффективность и делают презентацию для группы сотрудников, куда входит Крис Раффер, основатель и президент компании, а также все, кто пожелают присоединиться. Предполагается, что они будут откровенно говорить, что идет хорошо, а что нет, насколько эффективно они используют ресурсы компании, что планируют делать в следующем году. Это не проформа. Каждая презентация длится несколько часов. Команды ожидают сложных вопросов, иногда настоящих допросов со стороны коллег. В течение месяца с презентациями выступают все команды. Работавшие не слишком хорошо получают больше замечаний от коллег и знают, на что обратить внимание. Бюджетный цикл Morningstar предлагает и другую возможность получить оценку эффективности от равных по положению. Ежегодно каждая команда консультируется с коллегами по поводу плана капиталовложений. Тех, кто работал не слишком хорошо, вполне вероятно спросят, действительно ли такие денежные траты наилучший способ решить проблемы. Управление эффективностью на индивидуальном уровне. В бирюзовых организациях эффективность работы и результаты по большей части обсуждаются на уровне команды. Хорошо ли мы все вместе работаем и вносим ли достойный вклад в дело организации? Тем не менее, большинство людей все же нуждается и во внешней оценке эффективности собственной работы. Психологи обнаружили интересный феномен. Человек, помещенный в комнату сенсорной депривации, называемую также сурдокамера, помещение, спроектированное так, чтобы глушить все звуки и блокировать свет, очень скоро начинает испытывать зрительные галлюцинации, паранойю и депрессию. Говоря проще, без внешних стимулов мы сходим с ума. Я уверен, что нечто подобное происходит и тогда, когда мы лишены отзывов о нашей работе. Наше эго может опасаться отклика, но мы существа, нуждающиеся в отношениях, и нам жизненно необходимы честные отзывы. Я встречал организации, в которых не существовало обратной связи в отношении эффективности работы, и в организациях этих, можно сказать, сходили с ума. Люди судили других за глаза и могли только в ужасе догадываться, что говорят о них за спиной. Каждое слово, каждое молчание, каждая поднятая бровь тайно истолковываются в кривь и в кось. В бирюзовых организациях много доверия и мало страха. Обратная связь в отношении эффективности в такой среде вызывает гораздо меньше опасений, и в большинстве описанных здесь организаций коллеги часто обмениваются мнениями. В некоторых новые сотрудники проходят тренинг ненасильственной коммуникации Non-Violent Communication по Маршалу Розенбергу, а также изучают способы результативной обратной связи. И, конечно, там существует внутреннее консультирование, мощный механизм обратной связи, вплетенный в ткань повседневной жизни организации самоуправления. Обмен отзывами о результатах происходит настолько свободно, что в некоторых организациях, например, в ФАВИ, не проводят никаких формальных обсуждений работы сотрудников. Но в большинстве организаций, рассмотренных в этом исследовании, все же видят смысл выбрать время и раз в году обратить особое внимание на эффективность. Конечно, вместо босса оценку эффективности работы каждого дают равные по положению коллеги, причем по специальной системе. В Morningstar в конце года коллега получает отзывы от каждого, с кем был связан обязательствами в соответствии с договоренностями. ВЭС, Деннис Бакке вместе с ближайшими коллегами внедрили в практику замечательный процесс командной оценки своей деятельности. Раз в году они собираются вместе, часто у кого-нибудь дома за обедом, чтобы обстановка была как можно более непринужденной. Каждый по очереди дает себе оценку. Остальные члены команды комментируют, задают вопросы или ободряют друг друга, чтобы достичь как можно более глубокого понимания своего потенциала и эффективности. В Бюрдзорг правила игры просто предписывают делать оценку эффективности работы каждого раз в год. Каждый член команды оценивается индивидуально, основываясь на модели компетенции, разработанной внутри команды. Команда также сама определяет формат дискуссий. Та, которая досталась мне, решила обменяться мнениями в подгруппах из трех коллег. Каждый из трио оценивал себя и выслушивал мнения других. И так можно было сравнить самоощущения с впечатлениями со стороны. Зачастую традиционная оценка эффективности – тоскливое испытание. Мы не узнаем себя в отзывах, потому что у нашего руководителя весьма узкий взгляд на нашу работу, а иногда и потому, что он говорит нам, будто все хорошо, чтобы избежать неприятных моментов. В замечаниях коллег мы видим гораздо более осмысленное отражение нашего вклада в общее дело. Есть и другая причина унылости обычных обсуждений эффективности работы. Они становятся узконаправленными. Привязаны к некой заранее установленной шкале оценок, когда отбрасывается возможность более широкого исследования индивидуальности, надежд, мечтаний, страхов, желаний, смысла жизни человека. Далее мы обсудим, как несколько простых вопросов превращают оценку эффективности работы в мгновение радостного, одухотворенного самоанализа. Увольнение. А что происходит, если кто-то плохо работает и его нужно уволить? Часто спрашивают, услышав о самоуправлении. Ведь если нет босса, плохие исполнители могут навеки зависнуть в организации. А если этот человек – источник беспокойства, если он превращает работу в ад для окружающих, что ему просто позволят оставаться и дальше? Конечно, самоуправляющиеся организации иногда сталкиваются с такими ситуациями и тогда применяют процессы, основанные не на механизмах иерархии, а на влиянии равных по положению. Однако, прежде чем мы начнем вникать, необходимо отметить, что на практике случаев вынужденного увольнения удивительно мало. В традиционных иерархических организациях, где человека-единица представляет собой клетку в органиграмме, гибкому подходу нет места. Ты либо годишься для должности, либо нет. На самом деле, разумеется, ты отчасти подходишь, отчасти нет. Следовательно, либо тебе позволяют остаться, либо тебя просят удалиться. В самоуправляющихся организациях легче приспособить работу к своим способностям. Человек, по поводу эффективности работы которого постоянно возникают вопросы, может лишиться части взятых обязанностей, если он не преуспел в выполнении, и взять на себя другие, более подходящие его способностям, интересам и талантам. Вопреки великому американскому мифу «я не могу быть тем, кем пожелаю, или делать то, что пожелаю», мы создание, и это приравнивает нас к организмам в экосистеме. Есть определенные обязанности и взаимоотношения, благодаря которым мы живем и процветаем, а есть иные, в которых вянем и погибаем. Паркер Палмер. В то же время некоторые просто не вписываются или работают хуже, чем ожидают коллеги. В традиционных организациях непосредственный руководитель или HR-служба склонны давать таким сотрудникам неважную характеристику и увольнять за плохие результаты. Так учителя в школе решают судьбу ученика. Поэтому нет ничего удивительного, что увольняемые сотрудники реагируют на случившееся точно так же, как дети, услышавшие, что их не переведут в следующий класс. Они чувствуют провал, ощущают, что с ними обошлись несправедливо, винят во всем обстоятельства и лелеют обиду. В ходе исследования я обнаружил интересное явление. В самоуправляющихся организациях, и это кажется общая закономерность, люди стараются уйти сами, не доводя дело до увольнения. Только в редчайших случаях «хватит», говорит компания. Как так получается? Динамика самоуправления естественным образом сигнализирует человеку, что он, вероятно, находится не на своем месте. В Sun Hydraulics инженер может заметить, что у него стало как-то мало работы. Лишь немногие коллеги вдруг просят его присоединиться к своим проектам или обращаются за консультацией. В Бёрдзорг медсестра может ощутить по общению с коллегами, что она не подходит команде, или же что самоуправление – это все же не для нее. В Бёрдзорг поступают на работу около 250 медработников ежемесячно, и 25 человек ежемесячно уходят. Побыв какое-то время в организации, они понимают – это не то, чего они ожидали. Почти всегда уход происходит по взаимному согласию. Все расстаются друзьями. Это не отменяет болезненности процесса на личном уровне. Тем не менее, среда самоуправления помогает людям понять, что никто ни в чем не виноват. Просто, вероятно, именно для этой работы именно этот человек не подходит. То, как мы реагируем на события вроде увольнения, зависит от нашего взгляда на жизнь. Напомню, в конформистской янтарной парадигме нормой считается пожизненное место работы. Увольнение превращается в глубоко травмирующее событие, насильственное выдворение из сообщества, обеспечивающего нашу идентичность. В конкурентной оранжевой парадигме увольнение часто переживается как сильнейший удар по чувству собственной значимости, а плюралистической зеленой – как предательство интересов группы. Разделяя бирюзовую точку зрения, мы можем справиться с таким событием на более разумном уровне. Дверь перед нами закрылась. На первых порах это больно, но в свое время откроется другая дверь, и она, возможно, выведет нас на истинный жизненный путь. Мы можем воспринять потерю работы как приглашение поразмышлять о наших возможностях и талантах, и в результате осознать, что другая работа, скорее всего, подойдет нам больше. Мы учимся, растем, идем дальше. Оглядываясь назад, я вижу, то, что я терял работу, помогало мне найти дело, которым мне следовало заняться. А потери, казавшиеся непоправимыми, заставляли меня узнавать смысл того, что я должен был узнать. Паркер Палмер. Как насчет принудительных увольнений? Хотя и редко, но они все же случаются. Например, когда кто-то покушается на моральные ценности компании. При отсутствии доминирующей иерархии процесс также основан на давлении равных по положению. В Бёрдзор, когда кто-то из членов команды утрачивает доверие коллег, команда пытается найти устраивающее всех решение. Если это не срабатывает, группа обращается к региональному коучу или внешнему фасилитатору для посредничества. Почти во всех случаях присутствие посредника приводит к принятию решения. В некоторых случаях член команды и команда идут на некоторые взаимные уступки и начинают все сначала. В других, поразмыслив, член команды приходит к выводу, что доверие потеряно безвозвратно и понимает, что надо уходить. Если согласие не достигнуто, в качестве последней надежды уладить дело, члены команды могут обратиться за посредничеством к Йосу де Блоку, основателю компании. В редких случаях, когда даже это не имеет успеха, члены команды могут попросить его прекратить действие контракта конкретного члена команды. По закону, лишь де Блок может это сделать. В Morningstar процесс увольнения практически такой же, за исключением того, что инициируется он в индивидуальном порядке, а не командой. В Morningstar люди не так сильно связаны со своими командами. Morningstar рассматривает увольнение как последнюю стадию конфликта и потому использует в такой ситуации обычный механизм разрешения конфликтов. Процесс начинается с того, что кто-то из коллег просит другого покинуть организацию. Предположим, он обнаружил, что коллега серьезно нарушил принципы работы компании, скажем, принял важное решение без внутренней консультации, или раз за разом нарушает взятые на себя обязательства, несмотря на предпринятые ранее попытки исправить ситуацию. Он может начать процесс разрешения конфликта, попросив нарушителя уволиться. Процесс включает 4 стадии. На первом этапе коллеги садятся вместе и пытаются разобраться. По ходу беседы тот, кого попросили уйти, может предложить пути восстановления доверия к нему. Или же он может убедиться, что доверие утрачено бесповоротно, и работу лучше поискать в другом месте. Если устраивающего всех результата достичь не удается, другой коллега может выступить в качестве посредника. Если необходимо, то на третьей стадии в качестве посредников можно призвать группу коллег. В качестве крайнего средства к группе посредников могут попросить присоединиться основателя компании Криса Раффера. Те, кого зовут в качестве посредников или члены группы посредников, относятся к своим обязанностям очень серьезно. В принципы Morningstar входит отказ от использования силы против кого-либо в опасной ситуации. Посредники – неприсяжный выносящий вердикт. Их роль в том, чтобы использовать все возможные пути для восстановления доверительных взаимоотношений. Процесс, если нужно, может длиться долго. Когда коллега, которого попросили уйти, увидит, что коллеги честно попытались найти решение, но оно так и не нашлось, он поймет, что увольнение – разумный выход. В этом и заключается власть и легитимность процесса. Как часто люди покидают Morningstar? Никто не знает, потому что в Morningstar смотрят на увольнение как на личный конфликт между двумя людьми. И все, разумеется, происходит полностью конфиденциально, как всегда в случае разрешения конфликта. Никто не ведет никакой статистики. Но процесс со всей очевидностью применяется на практике. Некоторые из старших по возрасту сотрудников, с которыми я беседовал, говорили, что за годы работы входили в несколько посреднических групп. По этой причине их можно считать компетентными защитниками такого метода увольнения. Подобные дискуссии, по их словам, никогда легкими не бывают, но помогают достичь действительно справедливых и разумных соглашений. Зарплата и материальные поощрения. Как насчет зарплат и материальных поощрений в бирюзовых организациях? И здесь глубоко переосмысливаются стандартные приемы менеджмента и возникают совершенно иные методы. Они включают процесс определения того, кто и какого вознаграждения заслуживает. Сотрудники сами назначают себе зарплаты под руководством равных по положению коллег. Форма стимулирования, материальное поощрение, incentives, отвлекает людей от внутренней мотивации, поэтому лучше обойтись без него. И определение приемлемой разницы в зарплатах. Люди, чей заработок находится в нижней части шкалы заработной платы, должны зарабатывать достаточно, чтобы удовлетворять базовые потребности. равноправная основа и самостоятельно назначенные зарплаты. При отсутствии боссов процесс определения того, кто сколько денег понесет домой, должен управляться коллегами. W.L. Gore, компания, более всего известная материалом Gore-Tex, впервые стала использовать процессы самоуправления еще в 50-х годах. Чтобы принять решение о размере зарплаты, компания просит каждого сотрудника раз в год оценивать коллег, с которыми он работает. В Holacracy One используется похожий метод ранжирования. Ежегодно сотрудники заполняют анкету, оценивая каждого коллегу на основании всего двух пунктов. Вклад этого сотрудника в общее дело гораздо больше или гораздо меньше, чем мой. Шкала от минус 3 до плюс 3. Этот сотрудник способен оценить меня. Шкала от 1 до 5. Ответы обрабатываются по простому алгоритму. Коллег делят на несколько зарплатных сегментов. Более опытные, знающие и работящие попадают в более высокооплачиваемые сегменты. Более молодые, менее опытные, естественно, оказываются в сегментах с более низкой зарплатой. Процесс простой и понятный, и справедливый, в чем и состоит его главное преимущество. Когда не один человек, босс, а все коллеги, с которыми мы вступаем во взаимодействие, участвуют в процессе, итоговая сумма гораздо лучше отражает наш реальный вклад в общее дело. Некоторые организации пошли еще на шаг вперед. Они позволяют людям самим назначить себе зарплату. AES, пока ее возглавлял Деннис Бакке, экспериментировала в этом направлении с самой радикальной версией процесса назначения зарплаты на равноправной основе. Люди устанавливали себе зарплату, используя внутреннее консультирование. Они должны были спрашивать советы и рекомендации от окружающих. Таким образом, они несли полную ответственность за оценку своего вклада в общее дело и подтверждение его значимости в глазах коллег. Семко – группа компаний в Бразилии, работающая сразу в нескольких областях производства и сферы услуг, многие годы процветала в условиях самостоятельно устанавливаемой зарплаты. В Morningstar разработан, насколько я могу судить, самый утонченный процесс, включающий обратную связь с выборными комитетами по заработной плате. Если вы работаете в Morningstar, тогда раз в год вы, как и ваши коллеги, пишете заявление о повышении зарплаты, которое считаете справедливым, и объясняете, почему. В год, когда вы не можете припомнить за собой особых заслуг, вы, скорее всего, ограничитесь поправкой на инфляцию. Но если вы чувствуете, что брали на себя более серьезные обязанности или внесли особый вклад в общее дело, то можете заявить о серьезном повышении зарплаты. В заявлении вы ссылаетесь на отзывы коллег, связанных с вами договоренностями, то есть людей, с которыми годом раньше вы договорились о разделении обязанностей, а также прилагаете данные о результатах работы, за которую отвечаете. Затем вы показываете заявление нескольким коллегам из выбранного ранее комитета по заработной плате. В каждом из 4 территориальных подразделений компании есть один такой комитет. Его функции в том, чтобы просмотреть все полученные заявления, проверить их и подготовить ответы. Вам вполне могут сказать, что зря вы поскромничали в рассказе о своих достижениях. Вы достойны более высокой зарплаты. Или же скажут, что по сравнению с коллегами на аналогичных должностях, зарплата, которую вы пожелали, слишком высока. Комитет имеет право только советовать. Вы можете принять замечание комитета к сведению или сохранить повышение зарплаты, которое сами установили. В этом случае комитет может начать с вами процесс достижения соглашения. Gaining Agreement. Опыт Morningstar показывает, людям вполне можно доверять. Они удивительно точны в оценке справедливых размеров заработной платы. В любой отдельно взятый год приблизительно четверть сотрудников выбирает себе повышение зарплаты в размере поправки на рост стоимости жизни. И только очень небольшое число сотрудников компании слышит замечание, мол, вы метите слишком высоко. В небольших организациях процесс можно упростить. Все коллеги собираются, чтобы обсудить и оценить по достоинству свой вклад в общее дело, а также назначить приемлемые уровни зарплаты для каждого сотрудника по очереди. Realize – компания из 4 партнеров, занимающихся консультированием в области организационного развития, расположена в Амстердаме. Зарплату сотрудникам они назначают именно этим путем. Realize работает, используя принципы и процессы холократии. Компания стала известна, когда 2 партнера приняли участие в запуске, заставляющей задуматься серии подкастов «Проснувшись на рабочем месте». Waking Up the Workplace. Каждый квартал 4 партнеров собираются вместе для долгожданной беседы. Начинается встреча с традиционного обзора текущей ситуации в бизнесе. Обсуждение активности клиентов, важных событий и контрольных цифр последнего квартала. Затем идет самая замечательная и трогательная часть. Каждый партнер по очереди делится своим мнением по поводу вклада, внесенного им в общее дело. Он перечисляет все, что сделал за последний квартал. Завершенную работу, возглавляемые проекты, поддержку, которую оказывал остальным. Пока один из партнеров говорит, остальные могут вмешаться, чтобы добавить какие-то достижения, о которых не было сказано, ободрить или задать важный вопрос. Когда все в группе высказались и чувствуют, что вклад каждого осознан и ему отдано должное, каждый берет паузу, чтобы в тишине подумать об оплате. Как распределить заработки последнего квартала между партнерами так, чтобы они отражали вклад каждого? Наконец, кто-то из партнеров нарушает молчание предложением. Иногда предложение кажется правильным и тут же принимается. Чаще оно становится предметом для дискуссии. Я полагаю, что мой или твой вклад достоин большего признания. Предметом разговора служит не то, как именно будут разделены деньги. Дискуссия посвящена более высоким целям. Удостовериться, что вклад оценен соответствующе. Что внутренние и внешние ощущения, что я знаю о себе, что воспринимают остальные, находятся в гармонии. Это упражнение в открытости, доверии и уязвимости. Четверо партнеров Realize сообщают, что всегда приступают к таким беседам с опасением, а покидают собрание и дружески обнимаются на прощание с глубоким чувством благодарности за участие в партнерстве, действующем на столь глубоком уровне внимания и доверия. Нет материальных поощрений, но есть бонусы на уровне всей компании. То, как люди воспринимают материальные поощрения, incentives, напрямую связано с их взглядом на мир. Конформистская янтарная парадигма стоит на том, что людям надо платить в соответствии с рангом без всяких материальных поощрений за хорошую производительность. Всеобщее убеждение включает положение: одинаковая работа, одинаковая зарплата. На конкурентной оранжевой стадии полагают, что людей можно соблазнить. Они будут работать изобретательно и много, если давать им правильные индивидуальные материальные поощрения. Убеждения, разделяемые большинством современных лидеров организаций. Плюралистический зеленый взгляд на мир не одобряет соревновательную природу индивидуальных материальных поощрений и большие разницы в зарплате. На этой стадии предпочитают давать бонусы всей команде, чтобы поощрить сотрудничество. Как обстоит дело в эволюционной бирюзовой парадигме? Внутренняя мотивация там ценится больше внешней. Если люди зарабатывают достаточно, чтобы покрывать свои базовые потребности, потребность в исполненной смысла работе гораздо сильнее материальных поощрений и бонусов. Здесь гораздо важнее проявить талант и исполнить призвание. По этой причине большинство организаций, задействованных в исследовании, полностью отказались от системы материальных поощрений. С эволюционной бирюзовой точки зрения, вера, будто лучшая мотивация – размер пряника, выглядит убого. В своей книге «Драйв. Что нас на самом деле мотивирует?» Дэниел Пинк на основании многих исследований делает вывод. В сегодняшних сложных комплексных условиях работы материальные поощрения по большей части приводят к обратным результатам, уменьшая, а не увеличивая производительность. И все же в мире бизнеса отказ от материальных поощрений по-прежнему считается революционным шагом. Сотрудники отдела продаж без плана продаж и бонусов за объем продаж? Именно этот вариант выбрали все компании, рассмотренные в исследовании. Высшее руководство без бонусов и опционов? Все, за исключением одной организации, отказались и от того, и от другого. Зеленые организации часто работают по системе поощрений для всей команды. Команда, достигшая значительных результатов, получает бонус, и его делят на равные части между всеми членами. Большинство организаций отказались даже от такой системы. Вместо этого в конце особо прибыльного года они делят часть прибыли между всеми сотрудниками. В некоторых случаях каждый получает один и тот же фиксированный процент от базовой зарплаты. В других каждый получает одну и ту же фиксированную сумму. В Фави, например, все сотрудники, независимо от базовой зарплаты, получают одинаковый бонус, если прибыль высока. В 2011 году каждый принес домой в конце года дополнительные 3000 евро, 4000 долларов. Сокращение неравенства в заработной плате. Сегодня в бизнесе доминирует оранжевый образ мысли. Чтобы достичь результата, людей надо мотивировать индивидуальными материальными поощрениями. Большая разница в зарплатах для оранжевой парадигмы не проблема, если она оправдана заслугами сотрудников и внесенным вкладом в общее дело. За последние годы такой подход привел просто к грандиозной разнице в зарплатах. Неудивительно, что внушительное количество людей на верхних этажах власти одобряет эту практику. В CNN Money подсчитали. В 2011 году топ-менеджеры 50 компаний из списка журнала Fortune в среднем принесли домой денег в 379 раз больше, потрясающе, чем средняя зарплата сотрудников их компаний. Разница станет еще больше, если сравнивать не со средними цифрами, а с зарплатой самого низкооплачиваемого сотрудника. С эволюционной бирюзовой точки зрения, у меритократии, вознаграждения по уровню достижений, есть свои достоинства. Однако, если один человек получает вознаграждение в сотни раз больше, чем другой, понятие достоинства становится весьма условным. Большинство организаций, описанных в аудиокниге, борются за сокращение разницы в зарплатах, как обычно практикуется в их отраслях. Низкие зарплаты повышаются, высокие контролируются. С бирюзовой точки зрения исключительно важно специально следить, чтобы самые низкооплачиваемые сотрудники получали достаточно для покрытия базовых потребностей. По Маслоу, уровня самоактуализации человек может достичь только при условии, что его базовые потребности удовлетворены. ВЭС, как и ФАВИ, отменили почасовую оплату для рабочих и взамен предложили фиксированные зарплаты. Это уменьшило различие между синими и белыми воротничками. Труд всех ВЭС, включая рабочих, оплачивается на основе одних и тех же принципов. Деннис Бакке комментирует некоторые последствия такого подхода. «Когда мы начали менять политику оплаты труда, только 10% наших людей по всему миру получали фиксированную зарплату. Остальные 90% получали почасовую оплату и сверхурочные. К тому времени, как я ушел с поста в 2002 году, более 90% из 40 тысяч наших сотрудников в 31 стране получали зарплату точно так же, как лидеры компании. Это был огромный шаг в деле разрушения барьеров между управленцами и рабочими и объединения. Все мы деловые люди AES. В среднем сотрудники получали примерно столько же, сколько и раньше. Но они проводили меньше времени и у машин, и в офисах. Незачем заниматься ремонтом 4 часа подряд в субботу с утра, если это можно отремонтировать в течение часа, задержавшись в пятницу. В большинстве случаев сотрудники демонстрировали большую ответственность, инициативу и гордость за свое дело. Но самым важным результатом стало самоуважение, зародившееся у наших сотрудников. RHD, некоммерческая организация, с которой мы встретимся в следующей главе, придерживается принципа: если есть возможность увеличить зарплату, ее надо использовать в первую очередь, а не пропорционально, для увеличения самых низких зарплат. Зарплата CEO ограничена и может быть лишь в 14 раз больше самой низкой зарплаты в организации. Можно поспорить, велик или мал коэффициент, но обратите внимание на хитроумный трюк. Самая высокая зарплата привязана не к средним показателям, как уже начали делать во многих зеленых организациях, а к самой низкой зарплате. Теперь CEO и руководство лично заинтересованы, чтобы их коллеги самой низкой квалификации зарабатывали достаточно для достойной жизни. Параллельно с этой фиксацией внимания на самом низком уровне зарплаты, в RHD был учрежден стипендиальный фонд для получения сотрудниками образования и, соответственно, увеличения их потенциала в смысле заработка. Кроме того, в компании ходит внутренняя валюта – доллар RHD, RHD equal dollar, позволяющая низкооплачиваемым коллегам увеличить доступ к товарам, обмениваясь ими друг с другом и внутри местного сообщества. Выплата синим воротничкам зарплаты вместо почасовой оплаты и ограничение зарплаты главы компании могут показаться кому-то чересчур революционным шагом. Но я не удивлюсь, если в будущем нас ждут еще более значительные перемены. Сегодня зарплаты во многом обусловлены законом спроса и предложения. В организациях, рассмотренных в исследовании, часто отказываются от пирамидальной иерархии, но фантомная пирамида в области выплаты вознаграждения все еще существует. Люди, в чьи обязанности входит решение более масштабных и важных задач, получают больше, чем те, чья область деятельности уже. Многие согласны, что это справедливо и оправдано. Те, кто вносит большой вклад в дело организации, должны получать больше. Другая точка зрения, что все коллеги одинаково ценны, и вся работа, исполняемая с любовью и самоотдачей, должна вознаграждаться равным образом, будь то стратегическое мышление или мытье полов. Возможно, что мойщикам полов надо платить больше, а не меньше, поскольку это занятие наименее желанное. То, какую логику мы используем в принципах определения заработной платы, это нечто большее, чем отражение нашего желания получить наличные. Тут мы демонстрируем свое отношение к деньгам, к изобилию и нужде, к тому, что мы ценим в людях и в себе. Остается только догадываться, сохраним ли мы зависимость минимальной платы за труд от закона спроса и предложения, когда все общество поднимется на бирюзовую стадию развития. Итоги. Структуры, процессы, повседневная практика самоуправления. Ведущие ученые полагают, Главным в 21-м столетии станет изучение комплексных, самопорождающих, самоорганизующихся, нелинейных и адаптирующихся систем. В этой связи часто отсылают к теории сложности или теории хаоса, бирюзовый эквивалент оранжевой теории Ньютона. Но даже если мы только сейчас начинаем думать об этом, самоуправление с любой точки зрения вовсе не пугающее новое изобретение. Это путь, которым жизнь миллиарды лет осуществляла себя в мире, порождая существа и экосистемы, столь великолепные и сложные, что мы с трудом можем их постичь. Самоорганизация – жизненная сила мира, процветающая на грани хаоса, ровно с тем количеством порядка, который нужен, чтобы сосредоточить энергию, но не замедлить адаптацию и обучение. Долгое время мы не знали, как сделать лучше, и думали, что нам надо вмешаться в самоорганизующийся жизненный порыв и стараться контролировать друг друга. Кажется, что теперь мы готовы выйти за пределы жестких структур и позволить организациям жить полнокровно. И все же самоуправление по-прежнему остается для многих настолько новой идеей, что зачастую трудно понять, что же это такое и что нужно, чтобы оно заработало. Недопонимание первое. Нет ни структуры, ни управления, ни лидерства. Те, кому вновь идеи самоуправления, иногда ошибочно предполагают, будто это просто отказ от иерархии и демократическое управление на основе консенсуса. Теперь уже ясно, надеюсь, что самоуправление – нечто гораздо большее. Самоуправление приходит на смену традиционной пирамидальной модели. Оно также работает как взаимосвязанная сеть структур, процессов и повседневной практики. Это объясняет, как учреждаются команды, как принимаются решения, как выделяются и распределяются обязанности, как устанавливаются зарплаты, как набираются и увольняются сотрудники и так далее. В самоуправляющихся организациях наблюдатели на первых порах ставят в тупик отсутствие сформированной под влиянием идеи контроля и иерархической структуры, характерной для ньютоновской науки. Самоуправляющиеся организации сложны, в них нет пассивных участников, все взаимосвязано, взаимозависимо, постоянно эволюционирует, как экосистемы в природе. Форма следует за потребностью. Обязанности непрерывно выбираются, отвергаются, обмениваются. Власть распределена. Решения принимаются, как только возникает необходимость. Нововведения могут появиться откуда угодно. Собрания проводят, если это нужно. Временные рабочие группы создаются спонтанно и быстро распускаются. Вот как Крис Раффер, основатель и президент Morningstar, говорит о структуре самоуправляющихся организаций. Облака формируются и исчезают согласно атмосферным условиям. Температуре воздуха, влажности. Молекулы воды или конденсируются, или испаряются. Организация должна быть такой же. Структуры должны появляться и исчезать под влиянием сил, действующих внутри организации. Когда люди имеют возможность свободно проявлять активность, они способны ощущать эти силы и выбирать образ действий, лучше всего соответствующий реальности. Обычные для менеджмента задачи – определение направления и целей, планирование руководства, контроль, оценка качества работы – никуда не делись. Но теперь они не привязаны к соответствующим менеджерским должностям. Поскольку обязанности широко распределены, они сконцентрированы. Можно согласиться, что руководство и лидерство в бирюзовых организациях всегда больше, несмотря на отсутствие менеджеров, занятых исключительно управлением, а может быть, как раз благодаря этому. Недопонимание второе. Все равны. Проблема неравного распределения власти отравляла и отравляет жизнь организациям с тех пор, как они существуют. Большая часть безмолвного, всепроникающего страха, всегда живущего в организации, а также интриг, барьеров между подразделениями, алчности, взаимных обвинений и чувства бессилия, питаемых страхом, также возникает из-за неравного разделения власти. Интересно, что взаимосвязанные структуры и процессы самоорганизации не способствуют решению проблемы неравного распределения власти. Они помогают перерасти ее. Попытки решить проблему власти ведут к наделению каждого одинаковыми полномочиями. Идея, полностью отвечающая зеленому плюралистическому мировоззрению. Кооперативы, например, ищут в равных долях собственности способ равного распределения власти. Интересно также, что ни одна из организаций, исследованных мною, не находилась в собственности сотрудников. Вопрос этот, похоже, не слишком важен там, где власть на самом деле распределена. В эволюционной бирюзовой парадигме правильный вопрос не как дать всем одинаковые полномочия. Скорее он звучит так: как каждый может обладать полномочиями? Власть рассматривается не как игра с нулевой суммой, где власть, которой я располагаю, непременно отнята у кого-то еще. Ситуация иная. Если мы понимаем нашу взаимосвязь, то чем больше влияния у меня, тем и ты больше влияешь на успех организации. Чем успешнее ты содействуешь достижению целей организации, тем больше возможностей откроется мне, чтобы я смог внести и свой вклад в общее дело. Здесь обнаруживается замечательный парадокс. Люди в бирюзовых организациях могут обладать разными уровнями влияния, но влиятельными могут быть все. Если я рабочий у станка, если мое происхождение, образование, интересы и способности предрасположили меня к такой работе, мой кругозор более ограничен, чем у тебя, если твои обязанности – координация проекта запуска нового предприятия. И все же там, где это касается меня, я могу принять все необходимые меры, используя процесс внутреннего консультирования. У меня есть для этого полномочия. Проблема неравного распределения власти преследует организации от начала времен. Бирюзовые организации не решают эту проблему, они ее преодолевают. Парадокс этот нельзя понять, опираясь на предполагаемую по умолчанию нынешнюю метафору. Организации – механизмы. Маленький поворот большого колеса наверху заставляет вертеться множество маленьких колесиков. Обратное неверно. Маленькое колесико в самом низу может вертеться сколько угодно, но его слабых сил не хватит на то, чтобы заставить повернуться большое колесо. Если применить к организации другую метафору, уподобив ее природе как сложной самоорганизующейся системе, парадокс гораздо понятнее. В экосистеме взаимосвязанные организмы живут и благоденствуют без всякой власти друг над другом. Папоротник или гриб полностью проявляют себя, не взмывая высоко в небо, как деревья вокруг. Через комплексное сотрудничество, включающее обмен питательными веществами, влагой и светом, гриб, папоротник и дерево не соревнуются друг с другом, а сотрудничают, чтобы вырасти в самую большую и здоровую версию самих себя. То же самое происходит и в бирюзовых организациях. Суть не в том, чтобы сделать всех равными, а в том, чтобы позволить сотрудникам вырасти в самые сильные и здоровые версии самих себя. Иерархии доминирования, структуры, где боссы обладают властью над подчиненными, уходят. Благодаря этому на свет появляется множество естественных, развивающихся, преодолевающих любые преграды иерархий. Иерархии уровней развития, таланта, опыта, славы. Гэри Хэммелл, автор книг по менеджменту, особо подчеркивает эту особенность компании Morningstar. Morningstar – средоточие естественных динамических иерархий. Нет одной формальной иерархии, зато есть множество неформальных. По каждому вопросу одни коллеги могут сказать больше, чем другие, в зависимости от опыта и желания помочь. Это иерархии влияния, а не положения. Они строятся снизу вверх. В Morningstar набирают авторитет, демонстрируя свой опыт, помогая коллегам. Так увеличивается ценность человека. Перестаньте это делать, и ваше влияние пойдет на убыль, как и ваша зарплата. Таким образом, на самом деле подобные организации суть что угодно, только не плоские структуры. Это слово часто употребляют, когда говорят об организациях со слабо выраженной или полностью отсутствующей иерархией. Напротив, они весьма живые и движутся во всех направлениях, позволяя каждому использовать открывающиеся возможности. Насколько высоко вы заберетесь, зависит от ваших талантов, ваших интересов, вашего характера и поддержки ваших начинаний, желания, которое вы вызовете в коллегах. Никакая искусственно созданная структура этого не сдерживает. Недопонимание 3. Все дело в наделении полномочиями. Как только власть разделена, люди чувствуют, что они нужны и ценны, поскольку они действительно нужны и ценны. Деннис Бакке. Сегодня во многих организациях провозглашается наделение полномочиями сотрудников. Но обратите внимание на горькую иронию. Если сотрудников надо наделять полномочиями, значит конструкция системы такова, что власть концентрируется наверху, а сотрудники низших рангов бесправны, пока лидеры от щедрот своих не уделят им часть власти. В бирюзовых организациях никто не наделяется полномочиями ни по чьей милости. Наделение полномочиями включено в саму ткань организации, в ее структуру, внутренние процессы, повседневную практику. Отдельным личностям нет необходимости сражаться за власть. У них просто есть власть. Для тех, кто впервые переживает опыт самоуправления, сладость его сначала отдает горечью. Вместе со свободой приходит ответственность. Вы больше не можете перебросить проблему, трудные решения или неприятные звонки вверх по инстанции боссам. Вы не можете укрыться за жалобами, равнодушием или обидой. Каждому надо повзрослеть и нести полную ответственность за свои идеи и действия. И некоторым приходится многому учиться. Бывшие лидеры с верхних этажей власти и менеджеры чувствуют огромное облегчение, когда им больше не надо решать чужие проблемы. Но есть и такие, кто еще долго ощущает фантомные боли от невозможности применить власть как на прежней должности. Ведущие теоретики и практики в области разработок внутренней структуры организации вкладывают сегодня все усилия в поиск ответа на единственный вопрос. Как сделать лидеров организации более сознательными? Мысль идет следующим путем. Если бы только лидеры смогли стать более заботливыми, более мягкими, более склонными делиться полномочиями, более внимательными слушателями, более осторожными в отношении возможных негативных последствий своих поступков, тогда они, конечно же, распоряжались бы властью гораздо осмотрительнее и создавали бы более здоровые и продуктивные организации. Брайан Робертсон, основатель холократии, хорошо говорит об этом в своем блоге. «Мы видим попытки лидеров организации развиваться, чтобы стать более сознательными, осторожными, осмотрительными лидерами-помощниками, которые делятся полномочиями. И в этом вся ирония. Если вам нужен кто-то, осторожно распоряжающийся властью и оставляющий у себя для вас местечко, то вы жертва. Тем не менее, внутри нашей обычной операционной системы мы мало что можем сделать, помимо стараний быть сознательными, делящимися властью лидерами. Если мы не в состоянии мыслить вне категории иерархической пирамиды, тогда, конечно, как отмечает Робертсон, лучшее, что мы можем делать, это исправлять более просвещенным правлением нездоровые последствия неравного наделения властью. Первые бирюзовые организации показывают. Есть возможность перерасти проблему власти, а не просто компенсировать ее последствия. Мы можем пересоздать заново базовые структуры и внутренние процессы организации так, чтобы каждый обладал властью и никто не был бы ее лишен. Недопонимание четвертое. Это пока эксперименты. Еще случается, что самоуправление считают экспериментальной формой менеджмента. Это в корне неверно. Самоуправление проверено временем в крупных и мелких масштабах, в различных отраслях промышленности. W.L. Gore, химическое производство, более всего известное материалом Gore-Tex, работает по принципу самоуправления со дня основания в конце 1950-х годов. Около 300 супермаркетов компании Whole Foods, насчитывающей около 60 тысяч сотрудников и получающей выручку в размере 9 миллиардов долларов, работают на основе самоуправляющихся команд. Остальная часть организации имеет более традиционные иерархические структуры. Каждый супермаркет состоит приблизительно из 8 самоуправляющихся рабочих единиц, таких, например, как производство, морепродукты, контроль. Центральные службы компании управляют на основе зеленой парадигмы и представляют собой иерархии с наделением широкими полномочиями. Камерный оркестр «Орфей» со дня основания в 1972 году работает исключительно по принципу самоуправления. Этот оркестр из Карнеги-Холла, Нью-Йорк, собирает самые восторженные отзывы и считается одним из лучших оркестров мира. Он работает без дирижера. Музыканты сами принимают все творческие решения, от выбора репертуара до манеры, в какой должно исполняться произведение. Они решают, кого принять на работу, где играть и с кем сотрудничать. Виртуальные и добровольные организации практикуют самоуправление в потрясающих масштабах. В 2012 году Википедия насчитывала 100 тысяч активных участников. Установлено, что примерно то же число людей, 100 тысяч, вносили свой вклад в Linux. Возможно, эти числа кажутся слишком большими, но они ничто по сравнению с другими добровольными организациями. Анонимные алкоголики сейчас насчитывают в своих рядах около 2 миллионов человек, объединенных более чем в 100 тысячах групп по всему миру. Каждая из групп работает исключительно на основе принципов, структур и внутренних процессов самоуправления. Я думаю, недопонимание происходит от того, что нам, воспитанным и выращенным в традиционных иерархических организациях, трудно вместить в голову идею самоуправления. Молодые люди, выросшие в сети, их называют поколение миллениума, millennials, поколение Y, Generation Y, или поколение F, Generation F, от Facebook. Напротив, усваивают самоуправление инстинктивно. Специалист по менеджменту Гэри Хэммел пишет о сети так. «Никто не может загубить хорошую идею. Каждый может внести свой вклад. Каждый может стать лидером. Никто не может диктовать другим свою волю. Вы сами выбираете себе дело. Вы легко можете выстроить что-то свое на основе того, что сделали другие. Вам не нужно мириться с хулиганами и тиранами. Аллигаторы не оказываются в изоляции. Совершенство обычно выигрывает, а посредственность нет. Разжигание ненависти обернется против того, кто этим занимается. Большой вклад в дело получает признание и славу. Многие лидеры организаций и менеджеры HR-служб жалуются, что поколением миллениума трудно управлять. Действительно, оно выросло в срывающем все покровы мире сети, где влияние базируется на личном вкладе и репутации, а не на должности. Почему они должны мириться с чем-то, кроме самоуправления на рабочем месте? И почему, если уж на то пошло, с этим должен мириться кто-то еще?